Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Последняя строка в таблице при стандартном отклонении 0,8296 соответствует наличию 277,82% ваших активов в касательном портфеле на основная сумма инвестиций, заем еще 1,7780,80 до дальней инвестированный доллар для дальнейшего инвестирования. Процентное значение можно рассчитать, если знать стандарт. Но и отклонение касательного портфеля. PSXST, где S – экста от координата стандартного отклонения определенной точки. Кинолинии 950. STA – координата стандартного отклонения касательного портфеля. Равно процент активов, которые необходимо инвестировать в касательный портфель, чтобы быть на линии 950 для данного значения SX. Если значение стандартного отклонения точки на линии 950 0,8296 из последней строки таблицы разделить на значение стандартного отклонения касательного портфеля 0,2986, мы получим 2,7782, что соответствует 277,82%. В последнем столбце таблицы показаны HPR линии 950 при данной корде, знать стандартного отклонения. Он рассчитывается следующим образом. Где ACML равно HPR линии 950 при данной координате риска или соответствующем проценте, рассчитанном из. AT равно значение AHPR касательной точки, полученной из 7,1 ах. RA процент в касательном портфеле, рассчитанный из RFRA безрисковая ставка. Стандартное отклонение определенной точки на линии 950 для данного HPR рассчитывается следующим образом. SD равно PST, где SD равно стандартное отклонение в данной точке на линии 950 при определенном проценте RE, соответствующем данному HPR, RA процент в касательном портфеле, рассчитанный из. STA значение стандартного отклонения касательного портфеля. Геометрическая эффективная граница. Особенность рисунка 7 одного состоит в том, что он отображает арифметическое среднее HPR. Если прибыли реинвестируются, то для координаты эффективной ГРА ницы по оси Y правильнее рассматривать геометрическое среднее HPR. Такой подход многое меняет. Формула для преобразования точки на эффективной ГРА ница из арифметического HPR в геометрическое такова, где GHPR, а геометрическое среднее HPR, upper арифметическое среднее HPR. Виа координата дисперсии лона равна координате стандартного отклонения в квадрате. Рисунок 7. Две эффективные границы с реинвестированием и без реинвестирования. На рисунке 7 двух показана эффективная граница, соответствующая арифметическим средним HPR и граница, соответствующая геометрическим средним HPR. Посмотрите, что происходит с эффективной границей при реинвестировании. Построив линию GHPR, можно определить, какой портфель является геометрически оптимальным, наивысшая точка на линии GHPR. Вы можете найти этот портфель, преобразовав AHPR и ви каждого портфеля на F, фиктивной границей AHPR в GHPR с помощью уравнения и выбрав максимальное значение GHPR. Однако, зная AHPR и ви портфелей, лежа щих на эффективной границе AHPR, можно еще проще определить геометрический оптимальный портфель, он должен удовлетворять следующему уравнению. 7,6 HPR1V равно 0, где ANPRK равно арифметическое среднее HPR, то есть координаты EDAN, нового портфеля на эффективной границе, вина дисперсия HPR, то есть координаты виданного портфеля на эффективной границе. Она равна стандартному отклонению в квадрате. Уравнение 7,6E также можно представить следующим образом. 7,6 BHPR минус 1 равно V 7,6 VH. PRV равно 1,7,6 граммов AHPR равно V1. Необходимо сделать небольшое замечание по геометрическому оптимальному портфелю. Дисперсия в портфеле в общем случае имеет положительную корреляцию с наихудшим проигрышем. Более высокая дисперсия обычно соответствует портфелю с более высоким возможным проигрышем. Так как геометрически оптимальный портфель является портфелем, для которого и равны при и равной HPR 1. Мы можем допустить, что геометрический опти, мальный портфель будет иметь высокие проигрыши. Фактически, чем больше GHPR геометрического оптимального портфеля, то есть чем больше зарабатывает портфель, тем больше может быть его текущий проигрыш, откат по балансу счетов, так как GHPR положительно коррелирован с HPR. Здесь мы видим некий парадокс. С одной стороны, нам следует использовать геометрию, чески оптимальный портфель. С другой, чем выше среднее геометрическое портфеля, тем большими будут откаты по балансу счета в процентном выражении. Мы знаем также, что при диверсификации следует выбирать порт. Фель с наивысшим средним геометрическим, а не с минимальным проигрышем, но эти величины стремятся в противоположных направлениях. Геометрический оптимальный портфель – это портфель, который расположен в точке, где линия, прочерченная и с наклоном одного, пересекает эффектив, ну и границу HPR. Рисунок 7.2 показывает эффективные границы на основе одной сделки. Мы можем преобразовать геометрическое среднее HPR в TWR с помощью уравнения. GTWR на GHPRN, где GTWR – значение вертикальной оси, соответствующее данному GHPR после N сделок. N число сделок, которые мы хотим использовать. Рисунок 7.3 – эффективная граница с реинвестированием и без реинвестирования. Рисунок 7.4 – эффективная граница с реинвестированием и без реинвестирования. Пусть нашей целью будет HPR при значении V, которое соответствует геометрическому оптимальному портфелю. В знаменателе 2,9А мы используем среднее геометрическое геометрического оптимального портфеля. 1542 равно 0,35294 0,153 равно 1,995075. Таким образом, можно ожидать, что через 1,995075 или приблизительно через две сделки оптимальная GHPR достигнет соответствующего при том же их AHPR для одной сделки. Здесь возникает проблема, которая заключается в том, что ATWR должно отражать тот факт, что прошли две сделки. Другими словами, когда GTWR приближается к ATROR, ATROR двигается вверх, хотя и с постоянной скоростью, в отличие от GTWR, который ускоряется. Можно решить эту проблему с ПО, мощью уравнений и для расчета геометрического и арифметического TWR. Так как мы знаем, что когда n равно 1, g всегда меньше a, можно перефразировать вопрос. При скольких n g будет равно a? Математически это будет выглядеть таким образом, что можно представить следующим образом. Или n в уравнениях с 7,1 a по 7. Зная для нашего геометрического оптимального портфеля gh, PR равно 1,1542, и соответствующее AHPR равно 1,31, и решая любое уравнение с 7,1 а по 7. 10 грамм мы находим, что n равно 83,49894. Таким образом, после того, как пройдет 83,49894 сделки, геометрическое TWR догонит арифметическое. Полученный результат справедлив для тех TWR, которые соответствуют координате дисперсии геометрического оптимального портфеля, так же как и H, UP имеет свою линию 950. Рисунок 7.5 показывает как и HPR, так и GHPR с линиями 950, рассчитанными на основе безрисковой ставки. Рисунок 7.5АПР, VAPR их линии 950. Зная 950 для HPR, можно рассчитать 950 для GHPR следующим образом. КИМО же равно координата Е по вертикали линии 950 для GHPR при данной координате и соответствующей R. КМЛА равно координата Е по вертикалях линии 950 для AHPR при данной координате и соответствующей R. РА процент в касательном портфеле, рассчитанный из ВТА координата дисперсии касательного портфеля. следует иметь в виду, что для данной безрисковой ставки касательный портфель и геометрически оптимальный портфель в общем случае не одинаковы. Портфели будут идентичными при выполнении следующего равенства. RFR равно GEPROPT 1, где RFR равно безрисковая ставка, GEPROPT средняя геометрическая, HPR геометрического оптималь нового портфеля, то есть координаты портфеля на эффектив ноль границы. Только когда разность GHPR геометрического оптимального портфеля и ED ницы равна безрисковой ставке, геометрически оптимальный портфель и касательный портфель будут одинаковы. Если RFR Гершперот минус 1, тогда геометрически оптимальный портфель будет слева, то есть иметь меньшую дисперсию, чем касательный портфель. Если RFR Гершперот минус 1, тогда касательный портфель будет слева, то есть иметь меньшую дисперсию, чем геометрически оптимальный портфель. Во всех случаях касательный портфель, конечно же, никогда не будет иметь более высокое GHPR, чем геометрически оптимальный портфель. Отметьте также, что точки касания 950 к GHPR и 950 к HPR имеют одну координату SD. Мы можем использовать уравнение 7,1 А для поиска касатель нового портфеля GHPR, заменив в 7,1 А и HPR на GHPR. В результате получится следующее уравнение, где махо А максимальное значение, гарпер А геометрическое среднее HPR, то есть координата и данного портфеля на эффективной границе. SD стандартное отклонение HPR, то есть координата SD данного портфеля на эффективной границе, RFR обезрисковая ставка. Неограниченные портфели. В этом разделе мы увидим, что можно поднять прибыли выше линии GCML, если снять ограничение на сумму весов. Давайте вернемся к геометрическим оптимальным портфелям. Если мы попробуем составить геометрический опти, мальный портфель из наших четырех рыночных систем Toxico, Incubist, LA Garp и сберегательного счета, то с помощью уравнений 7,0 ба по 7,6 грамма най, идем, что он является таковым при Е, равном 0,1,688,965 EV. Равном 0,1,688,965. Среднее геометрическое такого портфеля будет равно 1,94268 миллионных, а состав портфеля будет иметь вид. Токсико 18,89891%. Инкюбест 19,50386%. LA Garp 58,58387%. Сберегательный счет 0,3014%. При решении уравнений с 7,6 А по 7,6 грамма необходимо использовать метод ITI. Рации, то есть выбирать тестируемое значение для E и решать матрицу для этого Я. Если полученное значение дисперсии больше значения, это означает, что тестируемое значение Е слишком высокое, и в следующей попытке следует его понизить. Вы можете определить дисперсию портфеля, используя одно из уравнений с 6,6 А по 6,6 грамма. Повторяйте процесс, пока не будет выполняться любое из РА, венств с 7,6 А по 7,6 грамма. Таким образом, вы получите геометрически оптимальный портфель, отметьте, что все рассмотренные портфели на эффективной ГРА, ницы AHPR или на эффективной границе GHPR определяются с учетом того, что сумма весов равна 100% или 1,0. Вспомните уравнение, используемое в первоначальной расширенной матрице. Для поиска оптимальных весов портфеля уравнение отражает тот факт, что сумма весов равна 1. Где на количество ценных бумаг, составляющих портфель?
10!
То процентный вес ценной бумаги L уравнение также можно представить следующим образом. Мы можем найти неограниченный оптимальный портфель, если левую часть этого уравнения приравнять к числу больше одного. Для этого добавим еще одну рыночную систему, называемую беспроцентным вкладом Non-Interest Bearing Cash Den IC. В первоначальную расширенную матрицу данная рыночная система будет иметь дневное среднее арифметическое H, PR равно 1,0, а стандартное отклонение дисперсию и ковариацию дневных HPR равными нулям. Коэффициенты корреляции NIC с любой другой рыночной системой всегда равны 0. Теперь установим ограничение суммы весов на некоторые произвольные ЧИС, ло больше единицы. Хорошим первоначальным значением будет количество используемых рыночных систем без NIC, умноженное на 3. Так как мы имеем 4 рыночные системы, не учитывая NIC, то ограничим сумму весов 4, 3 равно 12. Отметьте, что мы просто устанавливаем ограничение на произвольное значение и большее единицы. Разность между этим выбранным значением и суммой полученных весов будет весом системы NIC. На самом деле мы не собираемся инвестировать в NIC. Это просто дополни, тельная переменная, с помощью которой мы создадим матрицу для получения неограниченных весов рыночных систем. Теперь возьмем параметры наших 4 рыночных систем из главы 6 и добавим nth. Ковариации рыночных систем, включая NIC, будут следующими. Добавив NIC, мы получим 5 рыночных систем, и обобщенная форма первона чальной расширенной матрицы будет выглядеть следующим образом. Неограниченных весов рыночных систем. Теперь возьмем параметры наших 4 рыночных систем из главы 6 и добавим NIC. Инвестиция. Ожидаемая прибыль в виде HPR. Ожидаемое стандартное отклонение прибыли. Токсико. 1,95. 0,316,227,766. Incubist Corporation. 1,13. 0,5 Элейгар. 1,21. 0,632,450,532. Сберегательный счет. 1,85. Беспроцентный вклад. 1,0. 0. Ковариации рыночных систем, включая NIC, будут следующими. Т1. 50. СН. Т. 0,1 минус 0,230,70. 0,1. 0. 0, а минус 0,230,70. 0,25. 0,79. 0. 0,50. 0,1. 0,79. 0,4. 0. С. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Добавив NIC, мы получим 5 рыночных систем, и обобщенная форма первона чальной расширенной матрицы будет выглядеть следующим образом. После включения NIC первоначальная расширенная матрица приобретет вид. Отметьте, что значение на пересечении столбца ответов и второй строки, то есть огра, не чини суммы весов равно количеству рыночных систем, не включая NIC, умноженному на 3 секунды помощью элементарных преобразований. Описанных в главе 6 получим единичную матрицу. Теперь вы можете определить эффективную границу AH, PR и F, эффективную границу GH, PR для портфеля с неограниченными весами. Эффективная граница AH, PR для портфеля с неограниченными весами соответствует Использова, НИЮ рычага заемного капитала без реинвестирования. Эффективная граница GH, PR соответствует использованию рычага и реинвестированию прибылей. Наша цель – найти оптимальный неограниченный геометрический портфель, который в результате даст наибольший геометрический рост, можно использовать уравнение с 7. Убав по 7,6 грамма для нахождения на эффективной границе геометрического оптимального портфеля. В нашем случае, независимо от того, какое значение мы пытаемся найти для S-значения на пересечении столбца ответов и первой строки, мы получаем один и тот же пор. Портфель, состоящий только из сберегательного счета, поднятого рычагом для DOS, стяжение желаемого значения D. В этом случае мы получаем самое низкое V, то есть 0 для любого N. Удалим из матрицы сберегательный счет и повторим процедуру. На этот раз мы рассмотрим только 4 рыночные системы Toxico, Incubased, LA-GARP и NIC, и ограничим сумму весов числом 9. Мы должны поступить таким образом, потому что как только в матрице появляется компонент с нулевой дисперсией и AHPR большим одним, мы получаем оптимальный портфель, состоящий из одного компонента. А для соответствия требуемому и будет меняться только рычаг этого компонента. Решив матрицу, мы увидим, что уравнения с 7,6 по 7,6 грамма удовлетворяют ся при е, равном 0,2457. так как это геометрически оптимальный портфель, и также равно 0,2457. Получившееся среднее геометрическое равно 1,142833. Порт Фель будет выглядеть следующим образом. Токсико 102,5982%. Инкюбест 49,558%. Элайгарб 40,24979%. NIC 708,14643%. Возникает резонный вопрос. Каким образом сумма весов компонентов может быть больше 100%? Мы ответим на этот вопрос, но несколько позже. Если NIC не является одним из компонентов геометрического оптимального портфеля, то следует поднять ограничение суммы весов S до уровня КОХ. Да, NIC станет одним из компонентов геометрического оптимального портфеля. Вспомните, что если в портфеле есть только два компонента, причем коэффициент корреляции между ними равен минус 1 и оба компонента имеют поло, жительное математическое ожидание, тогда от вас потребуется финансировать НИИ бесконечного числа контрактов, поскольку такой портфель никогда не будет проигрывать. Следует также отметить, что чем ниже коэффициенты корреляции между компонентами в портфеле, тем выше процент, требуемый для инвестирования в эти компоненты. Разность между инвестированными процентными долями и ограничением суммы весов S должна быть заполнена NIC. Если NIC отсутствует среди компонентов геометрического оптимального портфеля, значит портфель работает при ограниченном S, и поэтому не может считаться неограниченным геометрическим оптимальным портфелем. Так как вы не будете в действительности инвестировать в NIC, то не имеет значения, каков его вес, пока он является частью геометрического оптимального портфеля. Оптимальные F и оптимальные портфели. Из главы 6 мы узнали, что для каждого компонента портфеля необходимо апре делить ожидаемую прибыль F в процентах и ожидаемую дисперсию прибыли. В общем случае ожидаемые прибыли и дисперсии рассчитываются на основе текущей цены акции. Затем для каждого компонента определяется его оптимальный процент вес. Далее для расчета суммы инвестиций в тот или иной компонент баланс на счете умножается на вес компонента и затем для апреди. Линия количества акций для покупки эта сумма в долларах делится на текущую цену одной акции. Так в общих чертах можно описать современную стратегию создания портфеля. Но это не совсем оптимальный вариант, и в этом состоит одна из основных идей книги. Вместо определения ожидаемой прибыли и дисперсии прибы, ли на основе текущей цены компонента, ожидаемая прибыль и дисперсия прибылей для каждого компонента должны определяться на основе долларового оптимального F. Другими словами, в качестве входных данных вы должны использовать арифметическое среднее HPR и дисперсию HPR. Используемые HPR должны быть привязаны не к количеству сделок, а к фиксированным интервалом времени, дни, недели, месяцы, кварталы или годы, как в главе одного для уравнения, где равно сумма в долларах, выигранная или проигранная в этот день. На оптимальное F в долларах не обязательно использовать дневные данные, можно использовать любой временный период при условии, что он одинаковый для всех компонентов портфеля, тот же временной период должен использоваться для определения коэффициента, то в корреляции между HPR различных компонентов. Скажем, рыночная Систи, масс оптимальным F равно 2000 долларов, за день заработала 100 долларов. Тогда для такой рыночной системы дневное HPR равно 1,05. Если вы рассчитываете оптимальное F на основе приведенных данных, то для получения дневных HPR следует использовать уравнение. Где D$, а изменение цены 1 единицы в долларах по сравнению с прошлым днем? То есть закрытие сегодня, закрытие вчера. Доллары за пункт, F доллара, текущее оптимальное F в долларах, рассчитанное из уравнения. Здесь текущей ценой является закрытие последнего дня. После того, как вы определите оптимальное F в долларах для одной единицы компонента, надо взять дневные изменения баланса на основе одной единицы и преобразовать их в HPR с помощью уравнения. Если вы используете приведенные данные, воспользуйтесь уравнением. Когда вы комбинируете рыночные Систи, мы в портфеле, все они должны иметь одинаковый формат, то есть, если данные при введены к текущим ценам, то оптимальные F и побочные продукты также должны быть приведенными. Вернемся к арифметическому среднему HPR. Вычитая единицу из арифмети чешского среднего, мы получим ожидаемую прибыль компонента. Дисперсия дневных, недельных, месячных и так далее HPR даст исходную дисперсию для матрицы. Наконец, для каждой пары рассматриваемых рыночных систем рассчитаем коэффициенты корреляции между дневными HPR. Теперь можно сделать важное заключение. Портфели, параметры которых ожидаемые прибыли, дисперсия ожидаемых прибылей и коэффициенты корреляции ожидаемых прибылей выбраны на основе текущей цены компонента, не будут истинно оптимальными портфелями. Для определения истинно оптимального портфеля следует использовать входные параметры, основанные на торговле одной единицей при оптимальном для каждого компонента. Вы не можете быть ближе к пику кривой оптимального F, чем само оптимальное F. Рассчитывая параметры из текущей рыночной цены компонента, вы выбираете параметры произвольно, следовательно, они не обязательно оптимальны. Вернемся к вопросу о том, каким образом возможно инвестировать больше 100% в определенный компонент. Одно из основных утверждений этой книги СО стоит в том, что вес и количество не одно и то же. Вес, который вы получаете при нахождении геометрического оптимального портфеля, должен быть отражен в оптимальных F-компонентов портфеля. Для этого следует разделить оптимальное F каждого компонента на его соответствующий вес. Допустим, у нас есть следующие оптимальные F в долларах: Toxico 2500 долларов, Incubest 4750 долларов, LA Garb 5000 долларов. Отметьте, что если вы приводите данные к текущей цене и, следовательно, получаете приведенные оптимальные F и побочные продукты, тогда ваше оптимальное F в долларах будет меняться каждый день в зависимости от цены закрытия преды, дущего дня на основании уравнения. Теперь разделим F на соответствующие веса. Toxico 2500 долларов, 1,25 тысяч, 982 миллионных равно 2436,69 доллара. Incubest 4750 долларов, в 0,4 миллиона 900,558 десятитысячных равно 9692,77 доллара. LA Garb 5000 долларов, в 0,4 миллиона 24979 десятитысячных равно 12 долларов 422,43. Торгуя одним контрактом в этой рыночной системе на каждые 2436,69 долларов на счете и поступая таким же образом с новыми отрегулированными значениями в других рыночных систем, мы будем торговать геометрическим оптимальным неограниченным портфелем. Если Toxico является акцией, и мы считаем 100 акций I-контрактом, то следует торговать 100 акциями Toxico на каждые 2436,99 доллара на балансе счета, пока мы не будем учитывать залоговые средства. В следующей главе мы рассмотрим проблему требований к залоговым средствам. Можете возразить вы. Если мы изменим оптимальный порт, фель посредством оптимального F, будет ли он оптимальным? Если новые значения относятся к другому портфелю, то ему соответствует другая координата прибыли, и он может не оказаться на эффективной границе. Заметьте, мы не изменяем значение F. Мы просто сокращаем расчеты, и это выглядит так, как будто значения F изменяются. Мы создаем оптимальный порт. Фили, основываясь на ожидаемых прибылях и дисперсии прибыли при торгов для одной единицы каждого компонента, а также на коэффициентах корреляции. Таким образом, мы получаем оптимальные веса, оптимальный процент счета для торговли каждым компонентом. Поэтому, если рыночная система имеет оптимальное F равно 2000 долларов, и ее вес в оптимальном портфеле равен 0,5, мы должны использовать для этой рыночной системы 50% счета при пол, но оптимальным F равно 2000 долларов. Это то же самое, что торговать 100% наше госсчета при оптимальном F, деленном на оптимальный вес, то есть 2000 долларов, в 0,5 равно 4000 долларов. Другими словами, торговать оптимальным F равно 2000 долларов на 50% счета, по сути, то же самое, что и торговать измененным F равно 4000 долларов на 100% счета. HP и SD, которые вы вводите в матрицу, определяются из значения оптимального F в долларах. Если речь идет об акциях, то можно рассчитать значение APR с D оптимального F на основе одной акции или, например, 100 акций, вы сами определяете размер одной единицы. В ситуации, когда нет рычага, например, портфель акций без заемных средств, вес и количество одно и то же. Однако в ситуации с рычагом, например, портфель фьючерсных рыночных систем, вес и количество отличаются. Идея, которая была впервые изложена в книге «Формулы управления портфелем», состоит в том, что мы пытаемся найти оптимальное количество, и оно является функцией ей оптимальных весов. Когда мы рассчитываем коэффициенты корреляции HPR двух рыночных систем с положительными арифметическими математическими ожиданиями, то чаще всего получаем положительные значения. Это происходит потому, что кривые баланса рыночных систем – совокупная текущая сумма дневных изменений. Нии баланса стремятся вверх и вправо. Проблема решается следующим образом. Для каждой кривой баланса надо определить линию регрессии методом наименьших квадратов до приведения к текущим ценам, если оно применяет ся, и рассчитать разность кривой баланса и ее линии регрессии в каждой точке. Затем следует преобразовать уже лишенную тренда кривую баланса в простые дневные изменения баланса. После этого вы можете привести данные к текущим ценам, когда это необходимо. Далее рассчитайте корреляцию по этим уже обработанным данным. Предложенный метод работает в том случае, если вы используете корреляцию дневных изменений баланса, а не цен. Если вы будете использовать цены, то можете получить искаженную картину, хотя очень часто цены и дневные изменения баланса взаимосвязаны, например, в системе пересечения долгосрочной скользящей и средней. Метод удаления тренда следует всегда применять аккуратно. Разумеется, дневное HPR и стандартное отклонение HPR должны всегда рассчитываться по данным, из которых не удален тренд. Последняя проблема, которая возникает, когда вы удаляете тренд из данных, касается систем, в которых сделки совершаются достаточно редко. Представьте себе две торговые системы, каждая из которых инициирует одну сделку в неделю, причем в разные дни. Коэффициент корреляции между ними может быть только незначительно положительным. Однако, когда мы лишаем данные тренда, то получаем очень высокую положительную корреляцию. Поскольку их линии регрессии не много повышаются каждый день, хотя большую часть времени изменение баланса равно нулю. Поэтому разность будет отрицательной. Преобладание дней с незначительной отрицательной разностью между кривой баланса и линией регрессии в обе их рыночных системах в результате дает неоправданно высокую положительную корреляцию. Порог геометрической торговли для портфелей. Теперь обратимся к проблеме нахождения порога геометрической торговли для данной комбинации оптимального портфеля. Проблема легко решается. Если разделить порог геометрической торговли для каждого компонента на его вес в оптимальном портфеле так же, как мы делили оптимальные F компонентов на их соответствующие веса для получения нового значения, справедливого для компонентов оптимального портфеля. Допустим, порог геометрической торговли для Toxico составляет 5100 долларов. Разделив данное значение на его вес в оптимальном портфеле, то есть на 1,25982 миллионных, мы получим новый измененный порог геометрии чешской торговли. Порог равно 5100 долларов в 1,25982 миллионных равно 4970,85 доллара. Так как вес для Toxico больше одного, то его оптимальный F и порог геометрической торговли уменьшится, поскольку мы делим их значение на этот вес. Если нельзя торговать дробной единицей Toxico, мы перейдем на 2 единицы, что наше новое измененное значение F в оптимальном портфеле для Toxico равно 2436,69 доллара к 2500 долларов, в 1,25982 миллионных. Так как данная сумма, умноженная на 2, равна 4873,38 доллара. Нам следует перейти на торговлю двумя контрактами в этой точке. Однако порог геометрической торговли, который больше чем в 2 раза превышает величину F в долларах, говорит о том, что не стоит переходить на торговлю 2 единицами до тех пор, пока баланс не достигнет порога геометрической торговли, равного 4970,85 доллара. Если вы приводите данные к текущим ценам и получаете приведенные опти, мальное F и его побочные продукты, включая порог геометрической торговли, тогда оптимальное F в долларах и порог геометрической торговли будут меняться ежедневно в зависимости от цены закрытия предыдущего дня на основании уравнения. Подведение итогов. Отметим важный факт. Структура неограниченного портфеля, для которого сумма весов больше одного, NIC является частью портфеля неизменно для любого уровня. Единственным отличием является величина заемных средств, величина рычага. Для портфелей, лежащих на эффективной границе, когда сумма весов ограничена, это не так. Другими словами, для любой точки на неограниченных эффективных границах HPR или GHPR отношения весов различных рыночных систем всегда одинаковы. Например, можно рассчитать отношение весов между различными рыночными системами в геометрическом оптимальном портфеле. Отношение токсикок-инфипс составляет 102,5982%, 49,558% равно 2,936%. Таким же образом мы можем определить отношение всех компонентов в портфеле друг к другу. Токсико в инкубист равно 2,936%. Токсико в ЭВЛ и ГАРП равно 2,5490%. Инкубист в ЭЛ и ГАРП равно 1,2175%. Теперь вернемся к неограниченному портфелю и найдем веса для различных значений ЭДЕ. Далее следуют веса компонентов неограниченных портфелей, которые имеют самые низкие дисперсии для данных значений Е. Заметьте, что отношение весов компонентов одинаковы. И равно 0,1. Е равно 0,3. Токсико. 0,4,175,733. 1,252,726. Инкубист. 0,1,994,545. 0,5,983,566. Л.А. ГАРП. 0,1,638,171. 0,49145. Таким образом, мы можем утверждать, что эффективные границы портфелей с неограниченной суммой весов содержат одинаковые портфели с разным уровнем заемных средств с разным плечом. Портфель, в котором меняется величина плеча для получения заданного уровня прибыли, где, когда снято ограничение суммы весов, будет иметь второй множитель Лагранжа, равный нулю при сумме весов, равной одному. Теперь мы можем достаточно просто определить, каким будет наш неограниченный геометрический оптимальный портфель. Сначала найдем портфель, который имеет нулевое значение для второго множителя Лагранжа, когда сумма весов ограничена 1,0. Одним из способов поиска такого портфеля является процесс итераций. Получившийся в результате портфель поднимается или опускается рычагом в зависимости от выбранного и для неограниченного портфеля. Значение Е, удовлетворяющее любому уравнению, с 7,6 А по 7,6 грамма и будет тем значением, которое соответствует неограниченному геометрическому оптимальному портфелю. Для выбора геометрического оптимального портфеля на эффективной границе HPR для портфелей с неограниченными весами можно использовать первый множитель Лагранжа, который определяет положение портфеля на эффективной границе. Вспомните, смотри главу 6, что одним из побочных продуктов при определении состава портфеля методом элементарных построчных преобразований является первый множитель Лагранжа. Он выражает мгновенную скорость изменения дисперсии по отношению к ожидаемой прибыли с обратным знаком. Первый множитель Лагранжа, равный минус 2, означает, что в этой точке дисперсия изменяется по отношению к ожидаемой прибыли со скоростью 2. В результате мы получим портфель, который геометрически оптимален. 7,6 ДЛ 1 на минус 2, где L1 равно первый множитель Лагранжа данного портфеля на эффективной границе HPR для портфелей с неограниченной суммой весов. Теперь объединим эти концепции вместе. Портфель, который с помощью рычага перемещается вдоль эффективных границ арифметических или геометрических портфелей с неограниченной суммой весов является касательным портфелем к линии 950. Выходящий из RFR атоноль, когда сумма весов ограничена 1,0 N, ICNIIS пользуется. Итак, мы можем найти неограниченный геометрически оптимальный порт Фель путем поиска касательного портфеля для RFR равно 0, когда сумма весов Огра ничина 1,0, а затем поднять рычагом полученный портфель до точки, где он 100, на вице-геометрическим оптимальным. Но как определить, насколько повысить данный ограниченный портфель, чтобы сделать его эквивалентным неограниченному геометрическому оптимальному портфелю? Вспомните, что касательный портфель находится на эффективной грани C-арифметической или геометрической портфелей с ограниченной суммой. Мой весов в точке с наивысшим отношением Шарпа уравнения. Мы просто повысим рычагом этот портфель и умножим веса каждого из его компонентов на переменную, называемую Q, которую можно получить следующим образом. QAE RFR, V, где E ожидаемая прибыль арифметическая касательного портфеля, RFR – безрисковая ставка, по которой вы можете занять или дать взай, мы V – дисперсия касательного портфеля. Уравнение является достаточно хорошим приближением реального оптимального Q. Следующий пример может проиллюстрировать роль оптимального Q. Вспомните, что наш неограниченный геометрически оптимальный портфель выглядит так: компонент. Вес. Токсико. 1,25955 000000 инкюбест. 0,4 900 436 000000. LA-GARP. 0,4 024 874 000000. Портфель имеет AHPR равно 1,245 694 000000 и дисперсию 0,2 456 941 000000. В оставшейся части нашего обсуждения мы будем исходить из того, что RFR равно 0 в данном слу, чай отношение Шарпа этого портфеля, DHPR 1RFRVSD равно 0,49568 000000. Теперь, если мы введем те же прибыли, дисперсии и коэффициенты корреляции компонентов в матрицу и рассчитаем, какой портфель находится в точке касания при RFR равно 0, когда сумма весов ограничена 1,0 и при отсутствии NIC, то получим следующий портфель. Компонент. Токсико. 0,5 344 980 000000 инкюбест. 0,2 552 975 000000 LA-GARP. 0,2 102 117 000000. Этот портфель имеет HPR равно 1,128 000000. Дисперсию 0,66683 000000 и отношение Шарпа 0,49568 000000. Отметьте, что отношение Шарпа касательного портфеля, для которого сумма весов ограничена 1,0 при отсутствии NIC, в точности равно от нож, нию Шарпа для нашего неограниченного геометрического оптимального портфеля. Вычитая единицу из полученных AHPR, мы получаем арифметическую среднюю прибыль портфеля. Далее заметим, чтобы для ограниченного касса тельного портфеля получить прибыль, равную прибыли неограниченного геометрического оптимального портфеля, мы должны умножить веса первого на 1,9195 000000. 0,245 694 000000 в 0,128 000000 равно 1,9195 000000. Теперь, если мы умножим каждый из весов ограниченного касательного портфеля, то получим портфель, идентичный неограниченному геометрическому оптимальному портфелю. Компонент. Вес V. 1,9195 000000 равно. Токсико. 0,5 344 980 000000. 1,25955 000000 инкюбест. 0,2 552 975 000000. 0,4 900 436 000000. LA-GARP. 0,2 102 117 000000. 0,4 миллиона 35 тысяч 13 десятитысячных. Множитель 1,9195 десятитысячных получен в результате деления прибыли неограниченного гео, метрического оптимального портфеля на прибьи ограниченного касательного портфеля. Как правило, нам надо найти неограниченный геометрический опти. Мальный портфель знает только ограниченный касательный портфель. Именно здесь используется оптимальное Q. Q равно RFR at V V равно 0,128 0, 0,66683 равно 1,919 529 715 десятитысячных. Несколько замечаний по поводу RFR. Когда речь идет о фьючерсных контрактах, следует приравнять RFR к нулю, так как в действительности мы не занимаем и не сужаем средства для увеличения или уменьшения активов портфеля. С акциями ситуация иная, и RFR следует принимать во внимание. Вы часто будете использовать AHPR и дисперсию для портфелей на основе дневных HPR компонентов. В таких случаях необходимо применять не годовую, а дневную ставку RFR. Это довольно простая задача. Сначала необходимо убедиться, что годовая ставка является эффективной годовой процентной ставкой. Процентные ставки обычно указываются в годовых процентах, но часто они представляют собой номинальную годовую процентную ставку. Если процентная ставка складывается из полугодовых, квартальных, месячных ставок и так далее, то ставка, заработанная за год, будет больше, чем просто годовая ставка номинальная. Когда процент суммируется, эффективная годовая процентная ставка может быть определена из номинальной процентной ставки. Полученную F, фиктивную годовую процентную ставку, мы и будем использовать в расчетах. Для преобразования номинальной ставки в эффективную ставку следует использовать формулу. Где она, эффективная годовая процентная ставка? R, номинальная годовая процентная ставка? Она – число периодов сложения за год. Предположим, номинальная годовая процентная ставка составляет 9%, и доход по ней пересчитывается каждый месяц по формуле сложного процента. Соответствующая эффективная процентная ставка будет равна не равно 1,0971 1 равно 1,0795 1 равно 1,0795 1 равно 1,0793 896 898 равно 0,93 896 1 898 000. Таким образом, наша эффективная годовая процентная ставка будет немногим больше 9,38%. Теперь, чтобы рассчитать HPR на основе рабочих дней, мы должны найти среднее число рабочих дней 365,2425 7. 5 равно 260,8875 10 тысячных. Разделив 0,93 806 898 10 тысячных на 260,8875 10 тысячных, мы получим дневной RFR равно 0,3 595 683 887 10 тысячных, если мы на самом деле будем привлекать средства. Чтобы получить из ограниченного касательного портфеля неограниченный геометрический оптимальный портфель, необходимо ввести значение RFR в отношении шарпа, уравнение и оптимальное Q уравнение. Подведем итог. Допустим, RFR для вашего портфеля не равно 0, и необходимо найти геометрический оптимальный портфель, не рассчитывая ограниченный касательный портфель для этого RFR. Можете ли вы перейти прямо к матрице, установить сумму весов на какое-либо произвольно высокое значение, добавить NIC и найти неограниченный геометрически оптимальный портфель, когда RFR больше O, если вычесть RFR из ожидаемых прибылей каждого компа? Нет, но не из NIC, то есть ожидаемая прибыль для NIC остается нулевой, что SOT ведствует среднему арифметическому HPR равно 1,0. Теперь, решив матрицу, мы получим неограниченный геометрический оптимальный портфель, когда RFR больше 0. Так как эффективная граница для портфелей с неограниченной суммой весов дает один и тот же портфель с различной величиной рычага. линия 950 не может пересекаться или касаться эффективной границы портфелей с неограниченной суммой весов. Если же сумма весов ограничена, то есть равна 1, это возможно. Мы рассмотрели несколько способов определения геометрического оптимального портфеля. Например, мы можем рассчитать его эмпирически, что было продемонстрировано в книге «Формулы управления портфелем» и повторено в первой главе этой книги. В данной главе мы узнали, как с помощью параметрического метода RAS считать портфель при любом значении безрисковой ставки. Теперь, когда мы знаем, как определить геометрически оптимальный портфель, рассмотрим его использование в реальной жизни. Геометрический оптимальный портфель даст нам максимально возможный геометрический рост. В следующей главе мы рассмотрим способы использования этого портфеля при заданных рисковых ограничениях. Глава 8. Управление риском. Мы познакомились с различными методами расчета счета оптимально ГО-портфеля с геометрией портфелей и взаимосвязью оптимального количества и оптимального веса. Если торговать портфелем базового инструмента на геометрическом оптимальном уровне и при этом реинвестировать прибыли, то отношение ожидаемого дохода к ожидаемому риску будет максимальным. В этой главе мы поговорим о построении геометрических оптимальных портфелей при заданном уровне риска. Речь пойдет о том, что какими бы инструментами мы ни торговали, можно выбрать область в спектре риска и добиться максимального гео, метрического роста для этого уровня риска, размещения активов. Следует иметь в виду, что оптимальный портфель, полученный с помощью пара метрического метода, будет почти таким же, как и портфель, полученный с помощью эмпирического метода, он подробно рассматривался в главе одного. В этом случае возможны большие проигрыши по портфелю, то есть значительные колебания баланса, и единственная возможность избежать значительных убытков. Разбавить портфель, то есть добавить к геометрическому оптимальному портфелю какой-либо безрисковый актив. Вышеописанную процедуру мы назовем размещением активов Asset Allocation. Степень риска и надежность любой инвестиции является функцией не объекта инвестиций самого по себе, а функцией размещения активов. Даже портфели, состоящие из акций голубых фишек, Blue Chip Stacks, находящиеся на уровне неограниченного геометрического оптимального портфеля, могут показать значительные проигрыши. Однако этими акциями следует торговать именно на таких уровнях для максимизации отношения потенциального геометрического выигрыша к дисперсии и риску, чтобы обеспечить достижение цели за наименьшее время. С этой точки зрения торговля голубыми фишками является такой же рискованной, как и торговля контрактами на свинину, а торговля свининой не менее консервативна, чем торговля надежными акциями. То же можно сказать о портфеле фьючерсов или облигаций. Наша цель заключается в достижении желаемого уровня потенциального геометрического выигрыша, исходя из данной дисперсии риска, путем комбинирования безрискового актива с торгуемым инструментом, будь то портфель голубых фишек, облигаций или портфель фьючерсных торговых систем. Когда вы торгуете портфелем с неограниченной суммой весов, используя дробное F, то находитесь на эффективной границе GH, PR для портфелей с неогра, ничиной суммой весов, но слева от геометрической оптимальной точки, которая удовлетворяет любому уравнению с 7,6 A по 7,6 D. Таким образом, ваш потенциальный выигрыш по отношению к риску меньше, чем в геометрической оптимальной точке. Это один из способов, с помощью которого вы можете комбинировать портфель с безрисковым активом. Другой способ размещения активов – разделение вашего счета на два под – счет активный и неактивный. Они не являются двумя реальными отдельными счетами. Это условное разделение. Метод работает следующим образом. Определите первоначальное соотношение двух подсчетов. Допустим, вы хотите создать подсчет, который соответствует F2, то есть первоначальное соотношение не и долей составит 0,5. Таким образом, половина баланса вашего счета будет относиться к неактивному подсчету, а половина к активному подсчету. Допустим, вы начинаете со счета 100 тысяч долларов, причем 50 тысяч долларов относятся к неактивному счету, а 50 тысяч долларов к активному счету. И именно баланс активного подсчета следует использовать для определения количества контрактов для торговли. Подсчеты являются гипотетической конструкцией, которая создается для того, чтобы более эффективно управлять деньгами, и в этом случае следует использовать полные оптимальные F. Каждый день из ОП, с чего баланса счета следует вычитать неактивную сумму, которая остается постоянной каждый день. Полученное значение будет соответствовать активному балансу, и именно по нему следует рассчитывать количество контрактов для торговли при полном F. Теперь допустим, что оптимальное F для рыночной системы, а соответствует одному контракту на каждые 2500 долларов на балансе счета. В первый день активный баланс равен 50 тысяч долларов, и вы можете торговать 20 контрактами. Если бы вы использовали стратегию, основанную на FE2, то в первый день задействовали это же количество контрактов, 2500 долларов, в 0,5, но при общем балансе счета в 100 тысяч долларов. Поэтому при стратегии, основанной на F2, в этот день следует также торговать 20 контрактами. Когда изменяется баланс, число контрактов, которыми следует торговать, тоже изменяется. Предположим, вы заработали 5 тысяч долларов, увеличив ОП, чьи баланс счета до 105 тысяч долларов. При стратегии половинного F в амсле дует торговать 21 контрактом. В результате вы получите активную часть баланса в 55 тысячах долларов и уже на основе этого определите количество контрактов при уровне оптимального F, но один контракт на каждые 2500 долларов на счете. Таким образом, при использовании метода разделения счета вам следует торговать 22 контрактами. Похожая ситуация возникает и при падении баланса вашего счета. Метод разделения счета уменьшает количество контрактов с большей скоростью, чем это делает стратегия половинного F. Допустим, вы потеряли 5 тысяч долларов в первый день торговли, и общий баланс счета уменьшился до 95 тысяч долларов. При стратегии дробного F вам следует торговать 19 контрактами, 95 долларов, 0,5 тысячных МРО. Однако при использовании метода разделения баланса активный счет будет равен 45 тысяч долларов, и вам следует торговать 18 контрактами 45 долларов 0,2500 А. Отметьте, что при использовании метода разделения счета доля оптималь, новый F изменяется вместе с балансом. Сначала определяется доля баланса, которая будет задействована в торговле. В нашем примере мы использовали PER, в начальную долю 0,5. При повышении баланса доля оптимального F повышается, приближаясь в пределе к одному, когда баланс счета стремится к бесконечности. При падении баланса доля F приближается в пределе к нулю, а общий баланс счета при этом стремится к неактивной части. Тот факт, что страхование портфеля встроено в метод разделения баланса, является огромным преимуществом, и об этой особенности мы еще поговорим позже. Так как метод разделения счета использует изменяющиеся дробные F, мы назовем такой подход стратегии динамического дробного F в противоположность стратегии статического дробного F. Стратегия статического дробного F смещает вас по линии 950 влево от опти, мального портфеля, если вы используете ограниченный портфель. И при любых изменениях баланса счет будет оставаться у этой точки на линии 950. Если вы используете неограниченный портфель, что является лучшим подходом, то будете на эффективной границе для портфелей с неограниченной суммой весов, так как нет линии 950 для неограниченных портфелей слева от оптимального портфеля. Когда баланс счета изменяется, вы остаетесь в той же точке на неограниченной эффективной границе. Если речь идет об использовании динамического дробного F для ограниченного или неограниченного портфеля, вы начинаете у тех же точек, но когда баланс счета повышается, портфель сдвигается вправо-вверх, а когда баланс понижается, портфель сдвигается влево-вниз. Правая граница находится у пика кривой, где доля F равна 1, а левая – у точки, где доля F равна 0. При размещении активов с помощью метода статического F-дисперсия NIME меняется, так как используемая доля оптимального F постоянно, но в случае с динамическим дробным F-дисперсия переменная величина. В этом случае, когда баланс счета увеличивается, увеличивается также и дисперсия, поскольку ВОЗ растает используемая доля оптимального F. Верхней границы дисперсия достигает при полном F, когда баланс счета приближается к бесконечности. При падении баланса счета дисперсия быстро уменьшается по мере приближения из пользуемой доли оптимального F к нулю. Когда общий баланс счета приближается к балансу неактивного подсчета, и в этом случае нижняя граница дисперсии равна нулю. Метод динамического дробного F аналогичен методу, основанному на пол. Но в оптимальном F, когда первоначальный размер торгового счета равен актив, но и части баланса. Итак, есть два способа размещения активов. С помощью ста, Тичесского дробного и с помощью динамического дробного F. Динамическое дробное F дает динамическую дисперсию, что является недостатком. Но такой подход также обеспечивает страхование портфеля, об этом позднее. Хотя эти два метода имеют много общего, они все-таки серьезно отличаются. Какой же из них лучше? Рассмотрим систему, где дневное среднее арифметическое H PR равно 1,265. Стандартное отклонение дневных H PR составляет 0,1211. Поэтому среднее ГЕУ метрическое равно 1,19. Теперь посмотрим на результаты торговли при стати чешских дробных оптимальных 0 ИФ и 0,2 фарады. Для этого используем уравнение СПО, где FR и CI – используемая дробная часть оптимального F, HP – это среднее арифметическое HPR при оптимальном F, SD – стандартное отклонение HPR при оптимальном F, FAPR – среднее арифметическое HPR при дробном F, FSD – стандартное отклонение HPR при дробном F, ФТИПРТА – среднее геометрическое HPR при дробном F. Результаты будут следующими. Полное F – 0,2 фарады, 0,1 фарады и HPR. 1,265. 1,53. 1,265 SD. 0,1211. 0,2422. 0,1211. GHPR. 1,1933. 1,5. 1,2577. Теперь вспомним уравнение 2,9 А, ожидаемое время для достижения преди, ленной цели, где НДА – ожидаемое количество сделок для достижения определенной цели, цель – цель в виде множителя первоначального счета, то есть Т добел ЮАР, 1 ньютон равно функции натурального логарифма, основанной на стратегии динамического дробного 0,2 фарады. Первое. Начальный активный счет составляет 20% при дневном среднем ГЕО. В метрическом 1,1933. Время, так как средние геометрические имеют дневные значения, время измеряется в днях. Требуемое для удвоения счета при статическом дробном F можно найти с помощью уравнения 2,9 А. 1 ньютон в 1 ньютон 1,5 равно 138,9751. Для удвоения счета при динамическом дробном F значение цели надо приравнять 6. Потому что если вы располагаете 20% активным балансом и начинаете с общего счета 100 тысяч долларов, то первоначально в работе будет 20 тысяч долларов. Ваша задача – увеличить активный баланс до 120 тысяч долларов. Так как неактивный баланс остается на уровне 80 тысяч долларов, то на общем счете в итоге должно ОК затя 200 тысяч долларов. Таким образом, рост счета с 20 тысяч долларов до 120 тысяч долларов соответствует Т добел ЮАР равно 6. Поэтому для удвоения счета при динамическом дробном 0,2 фарады цель должна быть равна 6. Лейн Га 1 ньютон и 1,1933 равно 90,5864. Отметьте, что для динамического дробного F необходимо 93 дня вместо 138 дней для статического дробного F. Рассмотрим торговлю при ноле IF. Число дней, ожидаемое для удвоения баланса счета при статическом методе, равно Лейна 1 ньютон 1,2577 равно 269,3440. Сравните с удвоением баланса счета при динамическом дробном ноле 1 фарада. Вам необходимо достичь Т добел ЮАР равно 11, поэтому число дней при стратегии динамического дробного F равно Один ньютон га один ньютон 1,1933 равно 125,2458. Для удвоения баланса счета при ноле, их необходимо 269 дней при статическом варе, анти и 125 дней при динамическом варианте. Чем меньше доля, тем быстрее динамический метод обгонит статический метод. Посмотрим, сколько времени потребуется, чтобы при ноле целых 0,2 фарады увеличить счет в 3 раза. 1 ньютон в 1 ньютон 1,1933 равно 125,2458 дней. Чтобы получить прибыль в 400%, тидобел ЮАР равно 5. При статическом ноле 0,2 фарады. Лейнг 1 ньютон 1,5 равно 322,6902 дней при динамическом подходе. Лейнг 1 ньютон 1,1933 равно 159,2 дней. Обратите внимание, что в этом примере при динамическом подходе для достижа ни цели 400% необходимо почти в 2 раза меньше времени, чем при статическом подходе. Однако, если вы возьмете число дней, тидобел ЮАР равно 0,8 до 1,1930, 322,6902, 0,2 равно 0,8, 4,659,576, 0,27 равно 19,000. Выигрыш составит более 9600%, в то время как статический подход даст лишь 400%. Теперь мы можем изменить уравнение 2,9, приспособив его как к стати ческой, так и к динамической стратегиям дробного F для определения ожидаемого времени, необходимого для достижения цели, выраженной тидобел ЮАР. Для стати ческого дробного F мы получим уравнение. Энда лейн цель в лейн деф, где энда – ожидаемое число сделок для достижения определенной цели, цель – цель в виде множителя начального счета, то есть тидобел ЮАР, а измененное среднее геометрическое, полученное из уравнения при данном статическом дробном f 1 p2 равно функция натурального логарифма. Для динамического дробного f получим уравнение 2,9 и 2,9 в n равно 1 минус 1 в ACTV1, 1 посреднее геометрическое, где n равно ожидаемое число сделок для достижения определенной цели. Цель – цель в виде множителя начального счета, то есть тидобел ЮАР, актовая доля активного счета, среднее геометрическое, исходное среднее геометрическое. Оно не меняется, как в случае с уравнением. Лейн, а функция натурального логарифма. Проиллюстрируем уравнение 2,9 в. Допустим, нам надо определить время, необходимое для удвоения счета, то есть тидобел ЮАР равно 2, 2,9 в n равно 1 ньюта и цель минус 1 в ACTV и 1 в лейн среднее геометрическое. Вина 1 ньютон, где в 0,1 и 1, а 1 ньютон 1,1933 равно 1 ньютон, 1, в 0,1 1, 1 ньютон 1,933 равно 2,397,895,273 в 0,1 миллиард 914,554,800. Таким образом, если среднее геометрическое определено на дневной основе, мы можем ожидать удвоения примерно через 125 1/4 дня. Если среднее геометрическое основано на сделках, мы можем ожидать удвоения примерно через 125 1/4 сделки. Рисунок 8. Одно сравнение статического и динамического дробного БА. Рисунок 8.1 демонстрирует отличие стратегии статического ЮД стратегии динамического дробного F. Чем больше времени проходит, тем заметнее становится разница между стратегией статического дробного F и стратегией динамического дробного F. Асимптотически стратегия динамического дробного F позволяет вы играть бесконечно больше, чем ее статический аналог. Если вы настроены торговать долго, лучше размещать активы с помощью мета до динамического дробного F. Для этого определите долю активного подсчета лоста, ток будет неактивным счетом. Ежедневные изменения баланса будут касаться только активной части, неактивная часть меняться не должна. Каждый день вы читаете неактивный баланс из вашего общего баланса счета, и именно на основе активной части рассчитываете количество для торговли, основываясь на уровнях оптимального F. Если ваша торговля успешна, активная часть со временем может значительно превысить неактивную часть, и у вас возникнет проблема высокой дисперсии и большого потенциального проигрыша, как и в случае полного оптимального F. Ниже мы рассмотрим 4 способа решения этой проблемы. Следует отметить, что четких границ, разделяющих эти 4 метода, не существует, и можно сочетать их в зависимости от ваших потребностей. Переразмещение 4 метода. Сначала скажем несколько слов о безрисковых активах. В данной главе под «без» рисковыми активами мы будем понимать или денежные средства, или близкий к деньгам эквивалент. Например, казначейские обязательства безрисковым активом может быть также любой актив, который, по мнению инвестора, лишен риска, или риск настолько незначителен, что им можно пренебречь. Это могут быть долгосрочные правительственные или корпоративные облигации, или, например, купонные или дисконтные облигации. Во многих торговых программах в качестве безрискового актива используются бескупонные облигации. Разность между номинальной стоимостью облигации и ее рыночной ценой – это прибыль, которую принесет облигация за время работы системы. Если при торговле вы проиграете все деньги, облигации все равно будут погашены по номинальной стоимости. Тот же принцип может применять любой трейдер. Не обязательно использовать бескупонные дисконтные облигации, можно задействовать любой актив, приносящий доход. Безрисковый актив не должен быть просто мертвой наличностью, он должен быть инвестиционной программой, предназначенной приносить реальную прибыль, которую можно использовать для возмещения ваших потенциальных убытков. Как определить соотношение активного и неактивного подсчетов для первого, начального размещения, а затем и для переразмещения? Первым и, возможно, самым грубым способом является метод полезности инвестора. Его можно также назвать методом безбоязненного ощущения. Если мы можем позволить себе проиг, рыж 50%, под активный счет следует отвести 50%. Таким же образом, если мы можем себе позволить проигрыш 10%, то следует разделить счет на активный 10% и неактивный 90%. Одним словом, при использовании метода полезнос, ти-инвестора отводите под активный баланс такую часть средств, которой вы год, а вы рискнут. Возможно, в некоторый момент времени трейдер потеряет активную часть счета, необходимую для дальнейшей торговли. И чтобы продолжить торговлю, ему необходимо будет решить, какой процент оставшихся средств на счете на неактивном подсчете отвести под новый активный счет. Этот новый активный счет может быть также проигран. Поэтому важно помнить с самого начала, что первоначальный активный счет не определяет максимальную сумму, которую можно потерять. Следует иметь в виду, что в любой торговле, где есть вероятность неограниченного проигрыша по позиции «на», например, в фьючерсных торговлях, риску подвергается весь счет. Более того, активы трейдера вне счета также подвергаются риску. Читателю не следует ошибочно полагать, что он или она не встретится с чередой дней, когда ног будет стоять на ценовых лимитах и не будет возможности закрыть убы, точную позицию. При открытии рынка могут происходить резкие скачки цены, которые могут уничтожить весь счет, независимо от размера его активной части. Если падение баланса на 25% является максимумом, который трейдер изначально может себе позволить, следует разделить счет соответствующим образом. Допустим, трейдер начинает с 100-тысячдолларового счета, поэтому 25 тысяч долларов будут активные и 75 тысяч долларов неактивные. Теперь, допустим, что счет повышается до 200 тысяч долларов. Трейдер все еще располагает 75 тысяч долларов на неактивном подсчете. Но теперь активная часть повышается до 125 тысяч долларов. Если при счете в 125 тысяч долларов торговать полным значением F, возникает опас, носит проигрыша существенной части счета или даже всего счета. Если историческийский проигрыш произойдет именно в этой точке. Если общее значение счета опустилось бы до неактивных 75 тысяч долларов, то проигрыш был бы больше 25%, несмотря на то, что доля первоначального баланса, которую вы могли себе позволить проиграть, составляла 25%. Счет с низким процентным содержанием активного баланса можно перемещать чаще, чем счет с высоким процентным содержанием активного баланса, поскольку счет с небольшим процентным содержанием активного баланса изна. Чально имеет более низкий потенциальный проигрыш, то переразмещая активы. Неудачные соотношения активного и неактивного балансов, допуская повыше, не и баланса будут быстрее исправляться, чем в случае с высоким первоначальным активным балансом. Независимо от того, используете ли вы простой метод полезности инвеста. Райли один из более сложных методов, которые вскоре будут описаны НИОП. Необходимо решить, когда производить переразмещение. Вы должны заранее определить, в какой точке счета как при росте, так и при падении их производить переразмещение. Например, вы можете сделать это, получив 100% ую прибыль. Таким же образом, вы должны заранее решить, в какой точке произвести переразмещение при убытках. Обычно в этом случае либо не остается актив нового баланса, либо оставшийся активный баланс настолько мал, что не позва. Леет вам приобрести даже один контракт в любой из используемых рыночных систем. Необходимо заранее решить, стоит ли продолжать торговлю по достижении этого нижнего предела, и если да, то какой процент снова выделить под активный баланс. Также вы можете привязать переразмещение к определенной дате. Эта техника может быть особенно интересна для профессионально управляемых счетов. Например, вы можете переразмещать средства каждый квартал, а если активная часть будет полностью исчерпана, то вы просто прекратите торговать до окончания квартала. В начале следующего квартала средства на счете перераз вмещаются таким образом: ХСЭД попадает в активный баланс, а 100 ХСЭД в неактивный баланс. Нет смысла слишком часто производить переразмещение. В идеале вам ВООП. Еще не следует производить переразмещение, позволив используемой доле опти мального F приблизиться к единице при росте баланса счета. В действительности, в некоторый момент времени вы, вероятно, проведете переразмещение, но не следует делать это слишком часто. Рассмотрим случай, когда переразмещение проводится после каждой сделки или в конце каждого дня. Так, например, происходит в случае торговли при статическом дробном F. Вспомним уравнение к 2,9 а для расчета времени, необходимого для достижения определенной цели. Давайте вернемся к нашей уже знакомой системе с активной частью 0,2, со средним геометрическим 1,1933 и сравним ее с системой со статическим дробным 0,2 фарады, где среднее геометрическое равно 1,5. Если мы начнем со счета 100 тысяч долларов и решим произвести переразмещение на уровне 110 тысяч долларов, то число дней, так как в этом случае среднее геометрическое, определяются на дневной основе при статическом дробном 0,2 фарады будет равно 1 ньютон на 1,1 к 1 ньютон на 1,5 равно 19,10956. Сравним с использованием 20 тысяч долларов из общего баланса 100 тысяч долларов при полном одном для повышения общего счета до 110 тысяч долларов, что аналогично увеличению счета 20 тысяч долларов в 1,5 раза. 1 ньютон 1,5 и 1 ньютон 1,1933 равно 20 Аделая 17,870. При низких целях стратегия статического дробного дает результаты быстрее, чем стратегия динамического дробного F. С течением времени динамическая стратегия обгоняет статическую. Рисунок 8. 1 показывает соотношение между статическими и динамическими дробными F. Частое переразмещение хуже стратегии статического дробного F, но если вы собираетесь торговать долго, при размещении активов лучше всего использовать подход динамического дробного F. Следует переразмещать средства между активным и неактивным подсчетами как можно реже. Оптимально задать соотношение между подсчетами один раз в начале торговли. Вообще динамическое дробное вдаст вам преимущество перед статическим. Ким аналогом, тем быстрее, чем ниже доля первоначального активного счета. Другими словами, портфель с первоначальным активным балансом 0,1 опередит свой статический аналог быстрее, чем портфель с первоначальным активным балансом 0,2. При первоначальном активном балансе в 100% ладна 0,1. Динамическая F никогда не обгонит статическое дробное F, но не будут расти с одинаковой скоростью. Скорость, с которой динамическая дробная F опере жает статическое, также зависит от среднего геометрического портфеля. Чем выше среднее геометрическое, тем скорее динамическое F опередит статическое F. При среднем геометрическом 1,0 динамическое F никогда не обгонит статическое F. Второй метод определения первоначального соотношения активного и неактивного счетов и переразмещения называется методом планирования сценария. В этом случае первоначальное размещение является функцией РЕ, результатов различных сценариев и их вероятности осуществления. Расчет можно повторять через определенные интервалы времени. Данная техника является уже знакомым нам методом планирования сценария, описанным в главе 4. Рассмотрим три сценария, которые, как мы полагаем, могут произойти в тече НИИ следующего квартала. Сценарий. Вероятность. Результат. Проигрыш. 50% минус 100%. Нет выигрыша. 25%. Ноль прошлый рост. 25% и 300%. Столбец результатов относится к результатам по активному балансу счета. Таким образом, существует 50% вероятность полной потери активного счета, 25% вероятность того, что активный баланс останется тем же, и 25% вероятность того, что прибыль по активному счету составит 300%. В реальной торговле, разумеется, следует использовать не три сценария, а намного больше, но для наглядности мы ограничимся этим. Рассмотрим три сценария, вероятности их осуществления и результаты в процентных пунктах. Результаты должны отражать ваше мнение относительно исхода каждого сценария при полном оптимальном F. В данном случае оптимально использовать 0,1 if, хипутайте полученное оптимальное F с оптимальными F компонентов портфеля. Здесь оптимальное F относится к планированию сценария и, таким образом, в асимптотическом смысле для активного счета лучше использовать 11%, а для неактивного счета 89%. В начале следующего квартала следует повторить эту процедуру, так как переразмещение в данном квартале является функцией размещения прошлого квартала, то лучше всего использовать соответствующее значение оптималь ново F, так как при этом достигается наибольший геометрический рост и при условии, что ваши входные данные, сценарии, их вероятности и соответствующие результаты точны. Предложенный метод планирования сценария для размещения активов F эффективен тогда, когда необходимо принять решение, исходя из прогнозов нескольких консультантов. В нашем примере вместо выбора трех сценариев вы можете учесть мнение трех консультантов. Столбец вероятностей выражает ваше доверие к каждому консультанту. Первый сценарий с вероятностью 50% проигрыша всего активного счета. Это мнение медвежьего консультанта, и такому прогнозу вы считаете нужным придать вес вдвое больше, чем прогнозам двух других консультантов. Вспомним метод усреднения цены при продаже акций «Смотри главу 2». Мы можем использовать этот подход для переразмещения. Таким образом, мы получим метод, который систематически снимает прибыли и выводит нас из убыточной программы. В соответствии с этой программой следует регулярно каждый месяц, квартал или любой другой период времени, снимать часть денег с общего счета АК, активный счет и неактивный счет. Помните, что периоды должны быть достаточно долгими, чтобы получить выигрыш, хотя бы небольшой от динамического дробного F, значение N, удовлетворяющее уравнению. Это минимальная длина периода, при которой динамическое дробное F дает нам преимущество, где FG – среднее геометрическое при дробном F, полученное из уравнения. N равно длина периода, G и FG рассчитаны на основе одной единицы периода. G – среднее геометрическое при оптимальном F, фракта доля активного счета. Если мы используем 20% активный счет, то есть FRAC равно 0,2. Тогда FG рассчитывается на основе 0,2 фарады. Таким образом, когда средняя геометрическая при полном оптимальном F составляет на целые 1 930 300-тысячных. А при 0,2 FAG равно 1,5, мы получим неравенство. Для оптимального F мы рассчитаем среднее геометрическое G, а для дробного F – среднее геометрическое FG. Расчеты ведутся на дневной основе. Теперь посмотрим, является ли один квартал достаточной длиной периода. Так как в квар тали примерно 63 торговых дня, посмотрим, достаточно ли будет N равно 63, чтобы воспользоваться преимуществом динамического дробного F. Для этого проверим, выполняется ли неравенство при N равно 63. 1,369,184,437. До 3,340,663,933. 0,2. 1,369,184,237. До 1,6,681,327,866. 1,369,184,237. До 1,4,681,327,866. Неравенство соблюдается, так как левая его часть меньше правой. Таким образом, если при данных значениях переразмещать активы на ежеквартальной основе, лучше использовать динамическое дробное F. Что следует делать, если баланс растет? В начале каждого периода рассчитывайте общее значение счета и переводите определенное количество средств с активного на неактивный баланс. Таким образом будет происходить переразмещение. Рассмотрим 100-тысячдолларовый счет, где 20 тысяч долларов – активная сумма, причем усреднение происходит на ежеквартальной основе, а ежеквар, тальный процент переводимых средств составляет 2%. Допустим, в начале квартала счет все еще равен 100 тысяч долларов, из которых 20 тысяч долларов составляют активный баланс. Следует перевести 2% общего баланса счета из активного на неактивный баланс. Таким образом, счет в 100 тысяч долларов будет состоять теперь из 18 тысяч долларов для активного баланса и 82 тысячи долларов для неактивного баланса. Следует стремиться к тому, чтобы торговая программа опережала периоды, чески снятия со счета. Допустим, в нашем последнем примере счет, равный 100 тысяч долларов, к концу квартала повышается до 110 тысяч долларов. Теперь, когда мы перейдем к переразмещению на основе 2%, то снимем 2200 долларов с активного счета 30 долларов 0 и переведем их на неактивный счет 80 долларов 0. Таким образом, мы получим 27 800 долларов на активном счете и 82 200 долларов на неактивном счете. Так как активный баланс после переразмещения больше, чем в начале предыдущего периода, мы можем сказать, что программа опережает переразмещение. С другой стороны, если программа проигрывает деньги, то предложенный ME тот со временем переведет весь баланс счета в неактивный баланс, и в конце концов вы автоматически прекратите использовать убыточную программу. Естественно, возникают два вопроса. Первый. Какую сумму следует снимать со счета, чтобы программа автоматически прекратила работу? То есть активный баланс стал бы равен нулю. Если баланс счета не растет в течение, снятие с активного счета. Ответ можно получить из уравнения. Равно 1. Неактивный, дадин в энф, где равно доля общего баланса счета, которая периодически переводится с активного на неактивный баланс, неактивный, неактивная доля баланса счета. N число периодов, через которые программа прекратит работу, если баланс не будет расти. Таким образом, если раз в квартал переводить часть средств с активного на неактивный баланс, причем первоначальный неактивный баланс составляет 80% от общего, и мы хотим, чтобы программа прекратила работать через 2,5 года, 10 кварталов, то есть N равно 10, то квартальная доля может быть найдена следующим образом. 0,9,779,327,685 десятитысячных равно 0,220 миллионов 672 300 15 десятитысячных. Мы видим, что каждый квартал следует переводить 2,20 миллионам 672 300 15 десятитысячным процента общего баланса с активного на неактивный счет. Второй вопрос звучит так. Если мы снимаем определенный процент средств со счета, сколько должно пройти времени, чтобы активный баланс стал равен 0? Другими словами, если мы снимаем росэнь каждый период, в нашем случае период равен кварталу, и баланс счета не растет, через сколько периодов инактивный баланс обнулится? Ответ можно получить из уравнения. N равно 1 ньютон, неактивный 1 ньютон 1 R, где R доля общего баланса счета, который периодически переводится с активного на неактивный баланс, неактивный А неактивная доля баланса счета. N А число периодов, через которые программа прекратит работу, если баланс не будет расти. Допустим, первоначальный неактивный баланс составляет 80% от общего баланса, и вы ежеквартально снимаете 2,20 миллионов 672 315 десятитысячных процента число периодов, в нашем случае кварталов. N равно ли 0,8 элейн, L минус 0,220 миллионов 615 десятитысячных равно лейн дианов 70-тысячных равно лейн в 0,8 делейн 327 685 десятитысячных равно минус 0,223 340 3000 20 3000 40 3000 40 3000 40. То есть программа прекратит работу через 10 периодов. Усреднение при продаже акций выведет нас из портфеля по цене выше средней, а усреднение при покупке позволит нам приобрести портфель по цене ниже сред. Многие же поступают как раз наоборот. Входят на рынок и выходят с рынка по ценам ниже средних. Как правило, трейдеры после открытия торгового счета сразу переводят на него все деньги и начинают торговать. Когда трейдер хочет добавить средства, то почти всегда вносит их одной суммой, а не равными долями в течение определенного времени. В большинстве случаев трейдер, который живет за счет доходов от торгов, Ли периодически снимает деньги со счета для покрытия расходов, независимо от того, какой процент счета это составляет. Данный подход неправильный. Предположим, расходы трейдера постоянны каждый месяц, и он снимает со счета определенную сумму, которая составляет больший процент средств. Кох, да баланс счета понижается, и меньший процент, когда баланс счета повыше. То есть трейдер постепенно выходит из портфеля или его части по цене ниже средней. Разумнее снимать каждый месяц сумму, представляющую собой постоянный процент общего баланса счета, активный плюс неактивный. Полученные средства следует размещать на дополнительном счету до востребования и уже с этого дополнительного счета каждый месяц снимать фиксированную сумму на жизнь. Если бы трейдер обошел предлагаемый дополнительный счет и снимал постоянную сумму непосредственно с торгового счета, то идеи усред не работали бы против него. Из главы 2 мы узнали, что при торговле на уровне оптимального F-время, проведенное в проигрыше, может составить от 35% до 55% рассматриваемого периода. Многие трейдеры к этому не готовы, большинство из них, естественно, хотели бы видеть более гладкую кривую баланса. Принцип 35-55% справедлив как для полного оптимального F, так и для динамического дробного F. Но он не работает в случае статического дробного F. Создание буферного счета до востребования позволяет торговать математи чески оптимальным способом при динамическом оптимальном F. Кроме того, такой подход позволяет осуществлять переразмещение методом усреднения. Кох, да деньги переводятся на буферный счет и регулярно снимать определенную сумму со счета. Разумеется, сумма, которую мы периодически будем снимать с буферного счета, должна быть меньше, чем наименьшая сумма, переведенная с торгового счета на буферный. Например, если мы используем счет 500 тысяч долларов и снимаем 1% в месяц, начиная с 20% того активного счета, тогда наименьшее снятие с торгового счета должно быть 0,1 500 тысяч. В 1 0,2 равно 0,1 500 тысяч в 0,8 равно 4 тысячи долларов. Таким образом, сумма, которую мы будем снимать с буферного счета, должна быть меньше 4 тысячи долларов. Тем, что в качестве буферного счета может использоваться неактивный счет. Прежде чем перейти к четвертому методу размещения активов, скажем еще несколько слов об особенностях переразмещения. При торговле оптимальной фиксированной долей, когда баланс увеличивается, увеличивается и количество контрактов. При падении баланса количество контрактов уменьшается. Такой подход позволяет добиться максимального геометрического роста. Зачем переразмещать? Переразмещение, как может показаться, противоречит нашим устремлениям, поскольку оно приводит к уменьшению баланса после выигрыша и к увеличению баланса активной части после периода проигрыша по счету. Переразмещение является компромиссом между теорией и практикой, а рассматриваемые методы позволяют нам использовать этот компромисс максимально эффективно. В идеале вообще не следует проводить переразмещение. Ваш небольшой счет в 10 тысяч долларов может вырасти до 10 миллионов долларов без переразмещения. И вы вполне могли бы пересидеть проигрыш, который понизил бы счет 10 милли, он до 50 тысяч долларов перед новым скачком до 20 миллионов долларов. Если бы активный баланс уменьшился до 1 доллара, вы все еще смогли бы торговать дропным контрактом и микроконтрактом. В теории все это возможно, но на практике. И следует производить переразмещение по достижении некоторой точки вверху или внизу баланса. При переразмещении вы как бы начинаете торговать заново, но с другим уровнем баланса. В дальнейшем, благодаря динамическому дробному F, в промежутках между переразмещениями торговля сама будет двигать дробный F. Страхование портфеля – четвертый метод переразмещения. Предположим, вы управляете фондом акций. Рисунок 8, 2 демонстрирует типич, ну и стратегию страхования портфеля, также известную как динамическое хеджи, равание. Пусть текущая стоимость портфеля равна 100 долларам за акцию. Стандартный портфель, он изображен прямой линией, в точности следует за рынком акций. Застрахованный портфель изображен пунктирной линией. Отметьте, что пунктирная линия проходит ниже прямой линии, когда портфель находится на уровне или выше своей первоначальной стоимости. Величина, на которую пунктирная линия ниже прямой линии, отражает стоимость страхования портфеля. Когда стоимость портфеля уменьшается, страхование портфеля ограничивает падение на некотором уровне ED, в данном случае 100, за вычетом расходов на осуществление стратегии. Страхование портфеля соответствует покупке пут-опциона по портфелю. Допустим, фонд, которым вы управляете, состоит только из одной акции стоимостью 100 долларов. Покупка пут-опциона на эту акцию с ценой исполнения 100 долларов при цене опциона 10 долларов соответствует пунктирной ли НИИ на рисунке 8.2. Худшее, что может произойти в данном случае с портфе, лем одна акция и один пут-опцион, состоит в том, что по истечении опциона вы продадите акцию за 100 долларов, но потеряете 10 долларов стоимость этого опциона. Таким образом, минимальная стоимость портфеля будет 90 долларов, независимо от того, насколько упадет базовая акция. При росте вы понесете некоторые убытки из-за того, что стоимость портфеля уменьшится на стоимость опциона. Если сопоставить рисунок 8, 2 секунды фундаментальным уравнением торговли и ОЦ, ночным тидобел ЮАР из уравнения 1,19, становится ясно, что в асимптотическом смысле ли застрахованный портфель лучше незастрахованного. Другими словами, если вы умны настолько, насколько глупа ваша худшая ошибка, то, застраховав портфель, вы ограничите последствия такой ошибки. Обратите внимание, что длинная позиция колл-опциону дает тот же результат, что и длинная позиция по базовому инструменту совместно с длинной позицией по пут-опциону с той же ценой исполнения и датой истечения, что и у колл-опциона. Когда мы говорим о том же результате, имеются в виду эквивалентные соотношения риск-выигрыш разных портфелей. Таким образом, пунктир, ная линия на рисунке 8.2, может также представлять длинную позицию по колл-опциону с ценой исполнения 100. Посмотрим, как работает динамическое хеджирование при страховании портфеля. Допустим, вы как управляющий фондом приобретаете 100 акций по цене 100 долларов за акцию. Давайте смоделируем колл-опцион по этой акции. Сначала определим минимальный ценовой уровень рассматриваемой акции. Например, установим его на 100. Далее определим дату истечения этого гипотетического опциона. Пусть дата истечения будет последним днем текущего квартала. Теперь рассчитаем дельту колл-опциона при цене исполнения с той выбранной дате истечения. Вы можете использовать уравнение для поиска дельты фондового колл-опциона. Можно использовать дельту для любой модели опцио. Но же будем использовать модель фондовых опционов Black-Scholes. Допустим, дельта равна 0,5, то есть в данный актив следует инвестировать 50% счета. Таким образом, вам следует купить только 50 акций, а не 100 акций, которые вы бы купили, если бы не страховали портфель. Если цена акции будет расти, то же будет происходить с дельтой и количеством акций. Верхняя граница дельты равна 1, что соответствует инвестированию 100% средств. Если цена акции будет понижаться, то же будет происходить с дельтой и размером позиции по акциям. Нижняя граница дельты равна 0, при этом дельта пут-опциона равна минус 1, и в этой точке следует полностью закрыть позицию по акциям. Рисунок 8. Два страхования портфеля. На практике портфельные менеджеры используют неагрессивные методы динамического хеджирования, что предполагает отсутствие торговли самими ценными бумагами портфеля. Стоимость портфеля зависит от текущей дельты и модели и регулируется с помощью фьючерсов, а иногда пут-опционов. Плюсом использования фьючерсов является низкая стоимость транзакций. Короткая продажа фьючерсов против портфеля эквивалентна продаже части портфеля. При падении портфеля продается больше фьючерсных контрактов. Кох, даже стоимость портфеля растет, эти короткие позиции закрываются. Потери по портфелю, когда приходится закрывать короткие фьючерсные позиции при росте цен на акции, являются издержками по страхованию портфеля и эквива, лентны стоимости гипотетических смоделированных опционов. Преимущество динамического хеджирования состоит в том, что оно позволяет с самого начала точно рассчитать издержки. Менеджерам, применяющим такую стратегию, это позволяет сохранить весь портфель ценных бумаг, в то время как размещение активов регулируется посредством фьючерсов или опционов. Предложенный неагрессивный метод, основанный на использовании фьючерсов или опционов, позволяет разделить размещение активов и активное управление портфелем. При страховании вы должны постоянно регулировать портфель с учетом текущей дельты, то есть с определенной периодичностью. Например, каждый день вы должны вводить в модель ценообразования опционов текущую 100-имость портфеля. Время до даты истечения, уровень процентной ставки и волатильность портфеля для определения дельты моделируемого пут-опциона, если к дельте, которая может принимать значение 0 и минус 1 прибавить 1, то вы получите соответствующую дельту колл-опциона, которая будет коэффициентом хеджирования, то есть долей вашего счета, которую следует инвестировать в фонд. Допустим, коэффициент хеджирования в настоящий момент составляет 0,46. Размер фонда, которым вы управляете, эквивалентен 50 фьючерсным контрактам S&P. Так как вы хотите инвестировать только 46% средств, вам надо изъять ОС, остальные 54%, то есть 27 контрактов. Поэтому при текущей стоимости фонда, при данных уровнях процентной ставки и волатильности фонд должен иметь короткие позиции по 27 контрактам S&P одновременно с длинной позицией по акциям, так как необходимо постоянно перерасчитывать дельту и регулировать портфель. Метод называется стратегией динамического хеджирования. Одна из проблем, связанная с использованием фьючерсов, состоит в том, что рынок фьючерсов в точности не следует за рынком спот, кроме того, портфель, против которого вы продаете фьючерсы, может в точности не следовать за индексом рынка спот, лежащего в основе рынка фьючерсов. Подобные ошибки могут добавляться к расходам по страхованию портфеля. Более того, когда ваш модели руемый опцион подходит очень близко к дате истечения, а стоимость портфеля приближается к цене исполнения гамма-моделируемого опциона астрономически возрастает. Гамма – это мгновенная скорость изменения дельты, то есть коэффициента хеджирования. Другими словами, гамма является дельтой дельты. Если дельта изменяется очень быстро, то есть моделируемый опцион имеет высокую гамму, страхование портфеля становится крайне обременительным. Существует множество путей обхода этой проблемы, и некоторые из них довольно сложны. Один из самых простых способов заключается в том, чтобы совместно используя Вать фьючерсы и опционы для изменения как дельты, так и гаммы моделируемого опциона. Большое значение гаммы, как правило, создает проблемы только тогда, когда подходит дата истечения, а стоимость портфеля и цена исполнения модели руемого опциона сближаются. Существует интересная связь между оптимальным F и страхованием портфеля. Можно сказать, что при открытии позиции вы инвестируете F процент, то в средств. Рассмотрим азартную игру, где оптимальное F равно 0,5. Наибольший проигрыш равен минус 1, и вы располагаете 10 тысяч долларов. В таком случае следует ставить 1 доллару на каждые 2 доллара на счете, так как, разделив минус 1 наибольший проигрыш на минус 0,5 отрицательное оптимальное F, мы полу, чем 2. Разделив 10 тысяч долларов на 2, мы получим 5 тысяч долларов, поэтому следует ставить 5 тысячам долларов, что соответствует доле F, то есть 50% ваших денежных средств. Если умножить 10 тысяч долларов на F равно 0,5, мы получим тот же результат 5 тысяч долларов, то есть вам следует задействовать F процентов имеющихся денежных средств. Аналогично, если ваш наибольший проигрыш равен 250 долларам, а все ОС, остальное остается без изменений, то следует ставить 1 доллару на каждые 500 долларов вашего счета, так как 250 долларов минус 0,5 равно 500 долларов. Разделив 10 тысяч долларов на 500 долларов, мы найдем, что ставка равна 20 долларам, так как максималь, наипроигрыш по одной ставке составляет 250 долларов. Вы таким образом рискуете долей счета F, то есть 50%, или 5 тысяч долларов, 250 долларов 20. Мы можем сказать, что F равно доле вашего счета, которая подвержена риску, или F равно КО, коэффициенту хеджирования. Так как F применимо только к активной части портфеля, при стратегии динамического дробного F коэффициент хеджирова, не портфеля равен 8,4 AH, равно FV, где на коэффициент хеджирования портфеля. F равно оптимальное год 0 до 1, а на активная часть средств счета и на общий баланс счета. Уравнение 8,4 А дает нам коэффициент хеджирования для портфеля при страте ГИИ динамического дробного F. Страхование портфеля также работает при стате. Ческом дробном F только коэффициент А и становится равным единице, а опти мальное F умножается на соответствующий коэффициент. Таким образом, при стратегии статического дробного F коэффициент хеджирования равен HFFRAC, где на коэффициент хеджирования портфеля F равно оптимальное F от 0 до 1. Фракта, используемая доля оптимального F. Как правило, счет используется для работы в нескольких рыночных системах. В этом случае переменная F в уравнении 8,4 А или должна рассчитываться следующим образом. Где F равно F от 0 до 1, используемое в уравнении 8,4 А или N до общее число рыночных систем в портфеле W. На вес компонента I в портфеле из единичной матрицы. Fi равно фактор F от 0 до 1 компонента I в портфеле. Можно сказать, что при торговле на основе динамического дробного F мы проводим страхование портфеля. При этом минимально допустимый уровень стоимости портфеля равен первоначальный неактивный баланс плюс стоимость проведения страхования. Далее для простоты будем считать, что нижняя граница счета равна первоначальному неактивному балансу. Обратите внимание, что уравнение 8,4 А и позволяют получить дельту моделируемого коллапциона. Разделение счета на неактивный и активный подсчета для использования стратегии динамического дробного эффекта вивалент на покупке пут-опциона, цена исполнения которого больше текущей стоимости базового актива, а дата истечения наступает не скоро. Мы можем также сказать, что торговля с использованием стратегии динамического дроб нового F аналогично покупке колл-опциона, цена исполнения которого меньше текущей стоимости базового актива. Данное свойство страхования портфеля справедливо для любой стратегии динамического дробного F, независимо от того, используем мы усреднение по акциям, планирование сценария или полезность инвестора. Можно использовать страхование портфеля в качестве метода переразмещения. Сначала следует определить значение минимального ценового уровня. Затем для выбранной модели опциона вы должны определить дату истечения, Уро, вень волатильности и другие входные параметры, которые позволят рассчитать дельту. После того, как будет найдена дельта, вы можете определить величину активного баланса. Так как дельта для счета переменная, но в уравнении 8,4а равна дельте моделируемого колл-опциона, мы можем заменить n в уравнении 8,4а на DNFA или DFTAV, если DFF в противном случае V равно 1, где D равно коэффициент хеджирования моделируемого опциона, F равно F от 0 до 1 из уравнения, она активная часть средств счет, E на общий баланс счета. Так отношение АЕ равно доле активного счета, можно сказать, что отношение активного баланса к общему балансу равно отношению дельты колл-опциона к F из уравнения. Заметьте, если DOF, тогда предполагается, что вы разме считаете больше 100% баланса счета в активный баланс, так как это невозможно, для активного баланса существует верхняя граница, 100%. Вы можете использовать уравнение для поиска дельты колл-опциона на акции или уравнение для поиска дельты колл-опциона на фьючерсы. Проблема использования страхования портфеля в качестве метода переразме щения состоит в том, что переразмещение уменьшает эффективность стратегии динамического дробного F, которая асимптотически способна дать большую при, быль, чем стратегия статического дробного F. Таким образом, страхование порт, филя как стратегия переразмещения на основе динамического дробного F является все не самым лучшим подходом. Теперь рассмотрим реальный пример страхования портфеля. Вспомним геометрически оптимальный портфель Toxico, Incubest и LA Garp, который достигается при V равно 0,2457. Преобразуем дисперсию портфеля в значение волатильности для модели ценообразования опционов. Волатильность задается годовым стандартным отклонением. Уравнение показывает зависимость между дисперсией портфеля и оценочной волатильностью для опциона по портфелю. OUVIV 0,5, ACTV ERDS 0,5, где OUVI равно волатильность для опциона по портфелю, VA дисперсия портфеля, актва, текущая активная часть баланса счета. OUVI равно 0,2457, 0,51, 0,5 миллионов, но в 200-400 миллиарда 956 миллионов 813,84 миллиона 950-959-654. Полученное значение соответствует волатильности свыше 785%, поскольку речь идет о торговле на уровне оптимального F при 100% активном балансе. Значение волатильности настолько велико. Так как мы собираемся использовать страхование портфеля в качестве метода переразмещения, то ACTV равно 1,0. Уравнение позволяет рассчитать дельту колл-опциона. Дельта колл-опциона ANH – значение для найдем из уравнения, где U – цена базового инструмента, а цена исполнения опциона. Та доля года, оставшаяся до истечения срока исполнения, выражен наидесятичной дробью. Вина – годовая волатильность в процентах, RA – безрисковая ставка, 1 ньютон, V равно функция натурального логарифма, NA – кумулятивная нормальная функция распределения вероятностей, задаваемая уравнением. Отметьте, что мы используем модель ценообразования фондовых опционов. Для волатильности будем использовать значение OUVI. Если безрисковая ставка R равно 6% и доля года, оставшаяся до истечения срока, то равно 0,25, то есть получим. Полученное значение подставим в уравнение. Теперь для расчета дельты колл-опциона решим уравнение. Подставим значение YN 967 миллионов 87 528 десятитысячных в уравнение для получения дельты колл-опциона в соответствии с уравнением. Таким образом, когда цена портфеля равна 100, цена исполнения 100, доля года, оставшаяся до истечения срока исполнения, составляет 0,25, безрисковая ставка равна 6%, а волатильность портфеля 785,3 миллиона 69 464 десятитысячных процента. Дельта нашего гипотетическая. Гокол опциона равна 0,9 миллиардов 750 4 миллиона 135 тысяч 259 десятитысячных. Сумма весов геометрического оптимального портфеля, состоящего из токщика Incubest и LA Garp, найденное из уравнения, составляет 1,9 миллионов 185 тысяч 357 десятитысячных. При страховании портфеля мы можем переразмещать и целых 84 миллионов до 56 тысяч 244 десятитысячных процента, 0,9 миллиардов 754 миллиона 130 тысяч. Во сколько обходится страхование? Все зависит от волатильности в течение срока действия смоделированного опциона. Например, если за время действия смоделированного опциона баланс на счете не колеблется, волатиль, ность равна ноль, цена смоделированного опциона, то есть стоимость страхования, равна нулю. В этом заключается большое преимущество страхования портфеля по сравнению с реальной покупкой пут-опциона, если этот пут-опцион по портфелю существует. Мы платим теоретическую цену опциона, исходя из той волатильности, которой реально подвержен портфель, а не той, которая существовала на рынке до открытия позиции, как бывает при покупке пут-опциона. Кроме того, реальная покупка пут-опциона, опять же, если пут-опцит, он по нашему портфелю существует, влечет за собой расходы, связанные со спредом покупки-продажи. При моделировании опциона таких расходов не возникает. Необходимые залоговые средства. Мы видели, что при добавлении рыночной системы портфель улучшается. Если коэффициент линейной корреляции изменений дневного баланса между этой рыночной системой и другой рыночной системой в портфеле меньше одного, поскольку в этом случае повышается среднее геометрическое дневных HPR. Таким образом, логично использовать как можно больше рыночных систем. Естественно, на каком-то этапе может возникнуть проблема с залоговыми средствами. Проблема, связанная с нехваткой залоговых средств, может возникнуть даже в том случае, если вы используете только одну рыночную систему. Как правило, оптимальная долларовая F меньше первоначальных залоговых требований для данного рынка. Если же доля F очень высока, неважно, используете вы стратегию статического или динамического дробного F, вы можете столкнуться с требово, не им до внесения залога margin call, в противном случае позиция будет принудительно закрыта. Если вы используете портфель рыночных систем, требование дополнительно, го внесение залога становится еще более вероятным. В неограниченном портфеле сумма весов часто значительно больше одного. Когда вы используете только одну рыночную систему, вес де-факто равен единице. Если сумма весов рыночных систем равна, например, 3, тогда вероятность требования внесения залога в 3 раза выше, чем в случае торговли только на одном рынке. Оптимальный портфель следует создавать с учетом минимально необходимых залоговых средств для компонентов портфеля. Это достаточно легко сделать. Надо определить, какую долю F вы можете использовать в качестве верхней границы, и ее можно найти с помощью уравнения. Где ее до верхняя граница дробного F, при которой можно торговать опти, мальным портфелем без риска получения требования до внеси, не залога F доллар, а оптимальная долларовая F для рыночной системы. Марджин доллара – первоначальный залог для рыночной системы I на общее число рыночных систем в портфеле. Если U больше единицы, то приравняйте U к единице. Например, у нас есть POR. Тфель из 3 рыночных систем со следующими оптимальными долларовыми F и первоначальными минимальными залоговыми требованиями примечания. F доллар и F являются оптимальными долларовыми F для каждой рыночной системы портфеля. Они представляют собой оптимальные F рыночных систем, деленные на соответствующие веса в портфелях. Рыночная система F. Первоначальный залог. А 2500 долларов – 2000 долларов. В 2000 долларов – 2000 долларов. С 3000 долларов – 2000 долларов. Сумма 7500 долларов – 6000 долларов. В соответствии с уравнением мы возьмем сумму всех F доллар – 7500 долларов – и разделим ее на сумму первоначальных залоговых требований 6000 долларов, умноженную на число рынков N. ю равно 7500 долларов, 6000 долларов трих равно 7500 18-тысячных равно 0,4167-тысячных. Таким образом, доля F не должна превышать 41,67%, если мы применяем стра, тегию динамического дробного. F, то есть, следует производить переразмещение, когда отношение активного баланса к общему балансу больше или равно 0,4167-тысячных. Если вы все-таки применяете стратегию статического дробного F-несмот, ря на все ее недостатки, тогда максимальное значение используемой доли должно быть равно 0,4167-тысячных. Такой подход сместит вас по геометрической F фиктивной границы портфелей с неограниченной суммой весов в лево от ОП оптимального портфеля, но вы будете настолько близко к нему, насколько только возможно, чтобы не столкнуться при этом с требованием до внесения залога. Для примера рассмотрим счет в 100 тысяч долларов. Если доля F равна 0,4167-тысячных, то для каждой рыночной системы получим. Рыночная система F доллар в 0,4167-тысячных равно. Новый. А 2500 долларов 6000 долларов. В 2000 долларов 4800 долларов. С 3000 долларов 7200 долларов. При счете в 100 тысяч долларов мы будем торговать 16 контрактами рыночной СИС. Темы о 100 тысяч 6000-ных. 20 контрактами рыночной системы в 100 тысяч 4800-ых и 13 контрактами рыночной системы с 100 тысяч 7200-ых. Итоговое требование к залогу для такого портфеля равно 16 2000 долларов, 32 доллара 0,20. 2000 равно 40 тысяч 13, 2000 равно 26 тысяч. Первоначальное требование залога 98 долларов 0. Отметьте, что с помощью формулы вы получите максимально допустимую долю F без риска сразу же столкнуться с требованием до внесения залога. При этом отношения рыночных систем друг к другу останутся без изменений. Следовательно, уравнение задает разбавленный неограниченный опти. Мальный портфель, в котором отсутствует риск получения требования до внесения залога. Заметьте, если торговать на основе стратегии дробного F, значение получено из уравнения является максимальной долей F, которую вы можете использовать без риска сразу же столкнуться с требованием до внесения залогах. Вернемся к нашему счету в 100 тысяч долларов. Предположим, когда вы открыли счет, на нем было 70 тысяч долларов. Далее из этих первоначальных 70 тысяч долларов вы отвели 58 330 долларов под неактивный счет. Таким образом, вы начали торговлю с отношения между неактивным и активным балансом приблизительно 83 к 17 и далее торговали активной частью при полных значениях оптимального F. Теперь, когда счет равен 100 тысяч долларов, а не активный баланс, 58 330 долларам активный счет составляет 41 670 долларов, то есть 0,4167-тысячных от общего баланса. Полученное значение задает максимальную долю, которую вы можете использовать максимальное отношение активного баланса к общему балансу, без риска столкнуться с требованием до внесения залога. Вспомните, что вы торгуете полным F, то есть 16 контрактами рыночной системы, а 41 672 500-ых, 20 контрактами рыночной системы в 41 672 000-ых и 13 контрактами рыночной системы с 41 673 000-ых. Итоговое требование залога для такого портфеля составляет 16 2000 долларов, а 32 доллара 0,20. 2000 равно 40 тысяч 13. 2000 равно 26 тысяч. Первоначальное требование залога 98 долларов 0. Как мы уже знаем, смотри главу 2. Добавление рыночных систем увеличивает среднее геометрическое по портфелю в целом. Однако возникает проблема. Каждая следующая рыночная система вносит все меньше и меньший вклад в среднее геометрическое и все больше ухудшает его, понижая эффективность из-за одновременных, а не последовательных результатов. Поэтому не следует торговать слишком большим числом рыночных систем. Более того, реальное применение теоретически оптимальных портфелей ОСЛОШ меняется из-за залоговых требований. Другими словами, вам лучше торговать 3 рыночными системами при полном оптимальном F, чем 300 рыночными системами при значительно пониженных уровнях согласно уравнению. Скорее всего, вы придете к выводу, что оптимальное число рыночных систем для торговли должно быть невелико. Особенно это обстоятельство важно, когда у вас много ордеров к исполнению и увеличивается вероятность ошибок. Если одна или несколько рыночных систем в портфеле имеют оптималь, на EV/SA больше единицы может возникнуть еще одна проблема. Рассмотрим рыночную систему с оптимальным F равно 0,8 и наибольшим проигрышем, составляющим 4000 долларов. Для этой рыночной системы F-доллара 5000 долларов. Давайте предположим, что оптимальный вес данного компонента в портфеле равен 1,25. Поэтому вы будете торговать одной единицей компо нента на каждые 4000 долларов, 5000 долларов к 1,25 баланса счета. Как только компонент столкнется с наибольшим проигрышем, весь активный баланс на счете будет обнулен, если прибыли и в других рыночных системах не хватит для сохранения активного баланса. Рассмотренная проблема наиболее актуальна для систем, которые редко генерируют сделки. Если бы у нас были 2 рыночные системы с отрицательной кор, реляцией и положительным ожиданием необходимо было бы открывать BISCO ничное количество контрактов на рынке, когда один из компонентов проигрывает, и от другой выигрывает равную или большую сумму. Таким образом, мы получаем прибыль в каждой игре, однако только в том случае, когда рыночные системы ведут игру одновременно. Рассматриваемая же торговля аналогична гипотетической. В какой ситуации, когда один из компонентов в игре не активен, но используется другая рыночная система с бесконечным числом контрактов? Проигрыш может быть катастрофическим. Проблему можно решить следующим образом. Разделите единицу на наи. Больший вес компонента портфеля и используйте полученное значение в каче. С 2 верхней границы активного баланса, если оно меньше, чем значение, найденное из уравнения. В таком случае, если в будущем произойдет проиг, рыш той же величины, что и наибольший проигрыш, на основе которого рассчитано F, мы не потеряем все деньги. Например, наибольший вес компо нента в нашем портфеле составляет 1,25. Если значение из уравнения будет больше 1, 1,25 равно 0,8, следует использовать 0,8 в качестве верхней грани ци для доли активного баланса. Если первоначальная доля активного баланса небольшая, вышеописанная проблема может и не возникнуть, однако более агрессивному трейдеру следует всегда принимать ее во внимание. Альтернативное решение состоит в введении дополнительных ограничений в матрице портфеля, например. Для каждой рыночной системы можно ограничить максимальные веса единицей и ввести допол. Нительные ограничения по залоговым средствам. Подобные дополнительные ограничения линейного программирования могут помочь агрессивному трейдеру. Но решить такую матрицу будет достаточно сложно. Для заинтересованных чита теле делаю ссылку на Childress. Ротация рынков. Профессиональные трейдеры, как правило, отслеживают большое количество рынков, выбирая те, которые, по их мнению, являются в настоящий момент наиболее подходящими для данных систем. Например, некоторые трейдеры Отсли живают волатильность по всем фьючерсным рынкам и торгуют только на тех, где волатильность превышает некоторое значение. Иногда имеет смысл торговать на нескольких рынках, иногда вообще прекратить торговлю. Рынки постоянно изменяются, что создает дополнительные проблемы для портфельных менеджеров. Каким образом можно реагировать на эти изменения, сохраняя ваш портфель оптимальным? Ответ на самом деле довольно прост. Каждый раз, когда рынок добавляется в портфель или удаляется из него, необходимо рассчитывать новый неограничен. Наигеометрический оптимальный портфель, алгоритм расчета показан в этой главе. Также необходимо принимать во внимание любые изменения размеров существующих позиций и учитывать новые добавленные или удаленные рыночные системы. Таким образом, следует использовать портфель, в котором компоненты постоянно меняются. Целью портфельного менеджера в этом случае будет создание неограниченного геометрического оптимального портфеля и поддержка постоянной величины неактивного баланса. Именно такой подход будет оптимальным в асимптотическом смысле. Если вы используете подобную технику, может возникнуть еще одна проблема. Возьмем два высоко коррелированных рынка, например, золото и серебро. Теперь представьте, что ваша система торгует так редко, что сделок на двух рынках в один и тот же день не происходит. Когда вы будете определять коэффициенты корреляции дневных изменений баланса, может оказаться, что коэффициент корреляции между золотом и серебром близок к нулю. Однако, если в будущем вы будете торговать на обоих рынках одновременно, они, скорее всего, будут иметь высокую положительную корреляцию. Для решения вышеописанной проблемы следует корректировать коэффициенты корреляции, причем их следует изменять в большую, а не меньшую сторону, допустим. Вы получили коэффициент корреляции между облигациями и соевыми бобами, равный нулю, но чувствуете, что он должен быть ниже, например, минус 0,25. Не следует уменьшать коэффициенты корреляции, так как более низкие значения приводят к увеличению размера позиции. Одним словом, если уж ошибаться в коэффициентах корреляции, то в большую сторону ошибка, связанная с увеличением коэффициентов корреляции, сместит портфель влево от пика кривой F, в то время как уменьшение сместит его вправо. Некоторые трейдеры в своих рыночных системах используют фильтры, благодаря которым в определенный момент сделки совершаются только на одном рынке. Если фильтр работает и понижает проигрыш на основе одной единицы, тогда F оптимальная для отфильтрованных сделок. Для всей серии сделок до фильтра Ваня будет выше, F доллар ниже. Если трейдер использует оптимальный... Получен NOE по неотфильтрованным сделкам. Для отфильтрованных сделок он окажется на уровне дробного F по отфильтрованным сериям и, следовательно, не сможет получить геометрически оптимальный портфель. С другой стороны, если DER применяет оптимальное F по отфильтрованным сериям, он может получить геометрически оптимальный портфель, но столкнуться с проблемой больших проигрышей при оптимальном F. С точки зрения управления капиталом фильтры не всегда эффективны. Фильтры работают, уменьшают проигрыш на основе одной единицы. Только потому, что они позволяют трейдеру находиться на уровне дробного оптимального F. Можно утверждать, что фильтры дают преимущество, если ответ из фунда ментального уравнения торговли по отфильтрованным сделкам с Использова НИИМ оптимального F, полученного по всем сделкам, больше значения. Полученного по всем сделкам с использованием того же оптимального F, при этом следует иметь в виду, что отфильтрованных сделок меньше, ден меньше, чем не отфильтрованных. Резюме. Торговля фиксированной доли счета дает наибольшую отдачу в асимптотическом смысле. То есть максимизирует отношение потенциальной прибыли к потенции, альному убытку, когда известно значение оптимального F. Можно преобразовать дневные изменения баланса на основе одной единицы в HPR, определить арифметическое среднее HPR и стандартное отклонение полученных HPR, а также рассчитать коэффициенты корреляции HPR между любыми двумя рыночными системами. Далее мы должны использовать эти параметры для определения опти, мальных весов оптимального портфеля, когда используется рычаг левередж, вес и количество не одно и то же. Затем значения следует разделить на соответствующие веса. В результате мы получаем новые значения F, которые позволяют добиться наибольшего геометрического роста, принимая во внимание веса и взаимные корреляции рыночных систем. Наибольший геометрический рост достигается при использовании весов, сумма которых не ограничена. Причем разность среднего арифметического HPR и стандартного отклонения HPR, возведенного в квадрат, должна быть равна единице уравнения 7,6 V, вместо разбавления, с которой сдвигает нас влево на неограниченные эффективные границы. Как в случае стратегии статического дробного F, можно использовать портфель при полном F, задействуя только часть средств счета. Такой метод называется стратегией динами чешского дробного F. Оставшаяся часть средств, неактивный баланс, в торговле не используется. Так как торговля активной частью происходит на оптимальных уровнях F, активный баланс может довольно сильно колебаться. В результате при некотором значении баланса или в некоторый момент времени вы, вероятно, захотите, возможно, но просто под воздействием эмоций переразместить средства между активной и неактивной частями. Мы рассмотрели 4 метода переразмещения, хотя конечно же могут использоваться и другие методы, возможно, более подходящие для вас. Один. Полезность инвестора. 2. Планирование сценариев.
Усреднение. 4.
Страхование портфеля. 4-й метод страхования портфеля или динамическое хеджирование присущ любой стратегии динамического дробного F, но его можно также использовать и как метод переразмещения. При торговле неограниченным геометрическим оптимальным портфелем можно столкнуться с требованием до внесения залога. Подобную проблему можно решить, задав верхний предел отношения используемого активного БА. Ланса к общему балансу счета. Несколько слов о торговле акциями. Методы, описанные в этой книге, могут использоваться не только фьючерсными трейдерами, но и трейдерами, работающими на любом рынке. Даже тем, кто торгует голубыми фишками, принципы, рассмотренные в этой книге, будут весьма полезны. Мы знаем, что для портфеля голубых фишек существует оптимальный рычаг, когда отношение потенциальных выигрышей к потенциальным проигрышам максимально, правда, при этом падение баланса могут быть довольно значительными. Поэтому портфель необходимо разбавлять, используя стратегию Дина мического дробного F. Для того, чтобы использовать методы, описанные в этой книге в торговле акциями, мы будем считать, что акция является фьючерсной рыночной системой. Предположим, текущая цена Texaco равна $40. Следовательно, стоимость 100 акций Texaco составляет $4000. Лот из 100 акций можно считать одним контрактом рыночной системы Texaco. Таким образом, если работать с наличным счетом, то в уравнении следует заменить переменную «залагай доллар» на цену 100 акций Texaco. В нашем случае $4000. Далее мы можем определить верхнюю границу доли F. Помните, что мы моделируем ситуацию с рычагом, но на самом деле не занимаем и не сужаем денежные средства, поэтому в любых формулах, где есть RFR, например, отношение Шарпа, следует использовать RFR равно 0. Если в случае с Texaco используется маржевый счет и первоначальный залог составляет 50%, то в уравнении залог доллара $2000. Традиционно управляющие фондами акции использовали портфели, в которых сумма весов ограничена единицей. Состав портфеля выбирался таким образом, чтобы при данном уровне арифметической прибыли дисперсия была минимальной. Получившийся в результате портфель задавался весами или долями торгового счета для каждого компонента портфеля. Сняв ограничение по сумме весов и выбрав геометрически оптимальный портфель, мы получим оптимальный портфель с рычагом. Здесь веса и количество отличаются. Разделим оптимальное количество для финансирования одной единицы каждого компонента на его соответствующий вес и получим оптимальный рычаг для каждого компонента портфеля. Теперь разбавим портфель, включив в него безрисковый актив. Можно разбавить портфель до точки, где рычаг как бы исчезает, то есть рычаг применяется к активной части портфеля. Но активный баланс портфеля в действительности использует беспроцентные деньги из неактивной части баланса. Таким образом, мы получим портфель, в котором регулируются позиции при изменении баланса счета, что позволяет получить наибольший геометрический рост. Предложенный метод максимизирует отношение потенциального геометрического роста к потенциальному проигрышу и допускает заранее извест. Наимаксимальный проигрыш. Для управления портфелем ценных бумаг ОПИ санный метод является наилучшим. Наиболее распространенный в настоящее время метод выведения эффектив, но и границы в действительности не позволяет получить эффективную границу, тем более геометрически оптимальный портфель, геометрически оптималь, портфель всегда находится на эффективной границе, которую можно найти только с помощью оптимального F. Кроме того, традиционный метод позволяет получить портфель на основе статического F, а не динамического F, которое в асимптотическом смысле предпочтительнее. Заключительный комментарий. В настоящее время исследования, подобные изложенным в этой книге, льют большой интерес. С середины 1950-х годов постоянно появляются новые концепции. Много замечательных идей, основанных на модели ЭЕ, и пришло к нам из академического сообщества. Среди предложенных концепций есть, например, модель ЛЕ-С, где риск измеряется не дисперсией, а полудисперсией. Полудисперсия – это дисперсия некоторого уровня прибыли, который может быть ожидаемой прибылью, нулевой прибылью или любым другим фиксированным уровнем прибыли. Когда заданный уровень при ПШИ равен ожидаемой при, были и распределения прибыли симметрично без асимметрии. Эффективная граница ES совпадает с эффективной границей EV. Существуют модели портфелей, использующие вместо дисперсии прибыли другие способы выражения риска, а также более высокие моменты распределения прибыли. Большой интерес в этом отношении представляют методы стохастического доминирования, которые учитывают все распределение прибылей и могут считаться предельным случаем многомерного анализа портфеля, когда число используемых моментов стремится к бесконечности. Подобный подход может быть особенно полезен в том случае, когда дисперсия прибылей безко, нична или нет. И снова повторюсь, я не академик, это ни хвастовство, ни извинение. Я такой же академик, как чревовещатель или телевизионный проповедник. Академикам необходима модель для объяснения того, как работают рынки. Мне же не так важно, как они работают. Многие представители академического сообщества утверждают, что гипотеза об эффективной границе неверна, так как не существует понятия «рациональный инвестор». Сторонники такого подхода утверждают, что люди не ведут себя рационально, поэтому традиционные модели портфелей, такие как теория Е, в виде ее варианты и модель оценки доходности финансовых активов, ВОФ являются неудовлетворительными моделями работы рынков. Я согласен, что инвесторы не всегда ведут себя рационально, но это не означает, что нам следует вести себя подобным образом. Нельзя утверждать, что мы не можем получить выгоду из рационального поведения. Когда дисперсия прибыли, конечно, мы можем получить преимущество, находясь на эффективной границе. В последнее время традиционные модели портфелей подвергаются серьезной критике, поскольку считается, что ценовые изменения лучше всего описываются распределением Паретто с бесконечной или неопределенной дисперсией. Однако многие исследования доказывают, что рынки в последние годы стали ближе к нормальному распределению, то есть к ограниченной дисперсии и независимости результатов, на чем и основаны критикуемые модели портфелей. В моделях портфеля используется распределение прибылей, а не распределение изменений цен. Несмотря на то, что распределение прибыли является трансформированным распределением изменений цены в результате закрытия проигрышных сделок и максимально долгого удержания выигрышных позиций, эти распределения, как правило, отличаются. Распределение прибыли не обязательно относится к классу распределений Паретто, поэтому в главе 4 мы моделировали распри, деление PRL с помощью регулируемого распределения. Более того, существуют производные инструменты, например, опционы, которые имеют ограниченную полудисперсию или дисперсию. Например, вертикальный опционный спред в диабете гарантирует ограниченную дисперсию прибыли. Я не пытаюсь оспаривать разумную критику современных моделей портфелей. Модели следует использовать при условии, что мы осознаем их недостатки. Разумеется, необходимы более совершенные модели портфелей. Я не заявляю, что современные модели адекватны, а говорю лишь о том, что входные данные для моделей портфелей нынешних или будущих должны основываться на ТОР, говле одной единицы и на оптимальном уровне, или на том уровне, который, как мы полагаем, будет оптимальным. Например, если мы применяем теорию Е, виз модель Марковица, входными данными являются ожидаемая прибыль, диспер, сия прибыли и корреляции прибыли между рыночными системами. Входные данные должны определяться на основе торговли одной единицей по каждой рыночной системе на уровне оптимального F. Модели портфелей, отличные от E, V могут потребовать других входных параметров, но и их для каждой рыночной системы все равно следует рассчитывать на основе торговли одной единицей на уровне оптимального F. Модели портфелей являются лишь одной составляющей управления капиталом, и эта книга не может ответить на все вопросы. Кроме того, постоянно появляются новые усовершенствованные модели. Скорее всего, мы никогда не получим абсолютно совершенной модели, но это только будет стимулировать дальнейшие поиски.
Примечание! Один!
Это правило применимо к торговле только в одной рыночной системе. Когда вы начинаете торговать более чем в одной рыночной системе, то вступаете в иную среду. Например, можно включить рыночную систему с отрицательным математическим ОЖИ, данием для одного из рынков и в действительности получить более высокое математическое ожидание, чем просто математическое ожидание группы, до включения системы с отрицательным ожиданием. Более того, возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы. В настоящее время мы рассматриваем только одну рыночную систему, и для того, чтобы методы управления деньгами работали, необходимо иметь положительное математическое ожидание. 2. Для процесса зависимых испытаний, как и для процесса независимых испытаний, ставка части вашего общего счета также максимально использует положительное математическое ожидание. Однако при зависимых испытаниях ставки будут меняться. Точная доля каждой отдельной ставки будет определяться вероятностями и выигрышами по каждой отдельной ставке. 3. Многие ошибочно используют среднее арифметическое HPR в уравнении HPRN. Как здесь показано, это не даст истинное T до бел UR после N игр. Вы должны использовать геометрическое, а не арифметическое среднее HPRN. Это даст истинное T до бел UR. Если стандартное отклонение HPR равно 0, тогда арифметическое среднее HPR и геометрическое среднее HPR эквивалентны и не имеет значения, какое из них вы используете. 4. Здесь есть еще один плюс, который сразу может быть и не виден. Он состоит в том, что мы заранее знаем проигрыш худшего случая. Учитывая, насколько чувствительно уравнение оптимального F к наибольшему проигрышу, такая стратегия может приблизить нас к пику кривой F и показать, каким может быть наибольший проигрыш. Во-вторых, проблема проигрыша в трех стандартных отклонениях или больше с более высокой вероятностью, чем подразумевает нормальное распределение, будет устранена. Именно гигантские проигрыши более трех стандартных отклонений разоряют большинство трейдеров. Опционные стратегии могут полностью упразднить такие проигрыши. 5. Именно в этом случае использование опционов в торговой стратегии столь полезно. Покупка пут или кол опциона в обратном направлении от позиции по базовому инструменту для ограничения проигрыша либо торговля опционами вместо базового инструмента дадут вам заранее известный максимальный проигрыш, что очень пригодится в управлении деньгами, особенно при оптимальном F. Более того, если вы знаете заранее, каким будет ваш максимальный проигрыш, например, при дневной торговле, тогда вы всегда сможете точно определить величину F в долларах для каждой сделки, как следующую дробь. Риск в долларах на единицу оптимальное F, например, дневной трейдер знает, что его оптимальное F равно 0,4. Его стоп-лосс сегодня на основе 1 единицы равен 900 долларам. Поэтому оптимально торговать 1 единицей на каждые 2250 долларов 900 долларов в 0,4 на балансе счета. 6. Разумный подход требует, чтобы мы использовали наибольший проигрыш, по крайней мере, такой же величины, как и в прошлом. С течением времени мы получаем все большее количество данных и большие периоды проигрышей. Например, если бросить монету 100 раз, она может 12 раз подряд выпасть на обратную сторону. Если бросить ее 1000 раз, то, вероятно, можно получить еще больший период, когда монета выпадет обратной стороной. Тот же принцип работает и в торговле. Мы не только должны ожидать более длинные полосы проигрышных сделок в будущем. Следует также ожидать большую проигрышную сделку наихудшего случая. 7. Уравнения риска разорения, хотя они напрямую и не упомянуты в этой книге, должны также изменяться при использовании приведенных данных. Вообще, в качестве вводных данных для уравнения риска разорения используют необработанные данные PL. Однако, когда вы используете приведенные данные, новый поток процентных выек, рышей и проигрышей должен умножаться на текущую цену базового инструмента. И далее надо использовать именно этот получившийся поток. Таким образом, при текущей цене инструмента 100 долларов поток процентных выигрышей и проигрышей 0,1 минус 0,15, 0,2. Минус 0,1 преобразуется в поток 10, минус 15, 20, минус 10. Этот новый поток и следует использовать для уравнения риска разорения. 8. Хотя эмпирические тесты показывают, что бросок монеты не является истинно случай, но и последовательностью из-за некоторого несовершенства используемой монеты. Мы будем считать, что монета идеальная с точным шансом 0,5 выпадения на лицевую или обратную сторону. 9. Отметьте, что в уравнении ни К, ни Дан, кони могут быть равными нулям. мы можем вычислить вероятности, соответствующие к равно нулю и к равно n. Если вычтем сумму вероятностей от к равно 1 до к равно n, 1 из единицы. Разделив полученное значение на 2, мы получим вероятность при к равно нулю и к равно n 10. Под самым длительным проигрышем здесь подразумевается измеряемое в сделках время между моментом достижения пика баланса и моментом, когда этот пик снова достигнут или превзойден. 11. Область больших отклонений. Примечание редактора 12. На самом деле, интеграл плотности нормального распределения вероятности нельзя посчитать точно. Но его можно с большой степенью точности получить с помощью уравнения. 13. Предположение, что самой низкой ценой, по которой может торговаться инструмент, является ноль не всегда. Например, во время краха фондового рынка в 1929 году и последующего медвежьего рыжка акционеры многих обанкротившихся банков понес ли ответственность перед вкладчиками этих банков. Акционеры таких банков не только потеряли инвестированные в акции деньги, но также понесли убытки сверх этого. 14. Различие между десятичным и натуральным логарифмом следующее. Десятичный логарифм – это логарифм, который имеет в основании 10, в то время как натуральный логарифм имеет в основании число e, где e равно 2,7 миллиардов 182 миллиона 818 тысяч 285 десятитысячных. Десятичный логарифм математически обозначается лог, в то время как натуральный логарифм обозначается 1 пх. Натуральный логарифм может быть преобразован в десятичный путем умножения натурального логарифма на 0,4 миллиона 342 тысячи 917 десятитысячных. Таким же образом мы можем преобразовать десятичный логарифм в натуральный путем умножения десятич. Нового логарифма на 2,3026 десятитысячных. 15. Здесь мы говорим о формулах Келли в единственном числе, хотя фактически есть две версии формулы Келли. Одна для случая, когда отношение выигрыша к проигрышу составляет 1. Один, а другая для случая, когда отношение выигрыша к проигрышу произвольно. В этой главе мы исходим из отношения 1. 1 поэтому не имеет значения, какую именно формулу Келли мы используем. 16. Интеграл функции, описывающей нормальное распределение, в действительности нельзя точно рассчитать, но его можно получить с большой степенью точности с помощью уравнения, чего нельзя сказать о многих других распределениях.
17.
В некоторых случаях лучшим выбором будет именно наибольшее арифметическое математическое ожидание, а не геометрическое. Например, когда трейдер торгует постоянным количеством контрактов и желает перейти к работе фиксированной долей в какой-то благоприятной точке в будущем. Это благоприятная точка – порог геометрической торговли, где арифметическая средняя сделка, которая используется в качестве входного данного, рассчитывается как арифметическое математическое ожидание сумма результатов каждого сценария, умноженных на вероятность их появления, поделенная на сумму вероятностей всех сценариев. Так как сумма вероятностей всех сценариев обычно равна 1, мы можем говорить, что арифмете чешская средняя сделка равна арифметическому математическому ожиданию.
18.
Позднее в этой главе мы увидим, что базовые инструменты идентичны колл-опционам с неограниченным сроком истечения. Поэтому если у нас открыта длинная позиция по базовому инструменту, мы можем сказать, что проигрыш наихудшего случая является полной стоимостью инструмента. В большинстве случаев проигрыш такой величины и является катастрофическим проигрышем. Короткая позиция по базовому инструменту аналогична короткой позиции по колл-опциону с неограниченным сроком истечения, и в такой ситуации ответственность действительно не ограничена. 19. Чаще всего только рыночные дни используются при расчете этой переменной. Число рабочих дней в году григорианское можно определить следующим образом. 365,2424 десятитысячных в 7, 5 равно 260,8875 десятитысячных. Из-за выходных реальное число торговых дней в году обычно состав лиет от 250 до 252. Поэтому, если мы используем 252-дневный год и осталось 50 торговых дней до истечения срока, то доля года, выраженная десятичной дробью, то есть t, будет 50 e 252 равно 0,1 миллиард 984 126 984 десятитысячных. 20. При торговле фьючерсами не требуется немедленной уплаты денежных средств за базовый актив, хотя необходимо уплатить залог. Кроме того, все прибыли и убытки реализуются немедленно, даже когда позиция не ликвидирована. Эти пункты находятся в прямом противоречии с механизмом сделок по акциям. При торговле акциями покупка требует полной и немедленной оплаты. А прибыли или убытки не реализуются, пока позиция не ликвидирована. 21. Тот факт, что распределение изменений волатильности логарифмически нормаль, но не так часто принимается во внимание. Чрезвычайная чувствительность цен опционов к волатильности базового инструмента делает покупку опциона, пут-опциона или колл-опциона еще более привлекательной в смысле математического ожидания. 22. Уравнение не учитывает разницу между фондовыми опционами и товарными опционами. Согласно общепринятому подходу, в цену фондового опциона в клю чается доход по простой бескупонной облигации, которая будет погашена в момент истечения срока опциона, и номинал, который равен цене исполнения. Опционы на товарные фьючерсы, как считается, имеют процентную ставку 0. Мы же не учитываем это обстоятельство. Если ценная бумага и товар имеют абсолютно одинаковое распределение ожидаемых результатов, то есть их арифметические матические ожидания равны, то разумный инвестор выберет более дешевый инструмент. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует пример, когда вы рассматриваете покупку одного из двух одинаковых домов, и один из них оценен выше только потому, что продавец платил более высокую процентную ставку по ипотечному кредиту. 23. Распределение студента далеко не лучшая модель, описывающая распределение изме мнений цены. Однако так как единственным параметром, кроме волатильности годового стандартного отклонения, который необходимо рассматривать при использовании RAS, определение студента является число степеней свободы, а ассоциированные вероят. Ности легко находится, смотри приложение, в... Мы будем использовать распределение студента для наглядности. 24. Для получения дополнительной информации прочитайте ФАМы Юджины Portfolio Analysis in a Stable Parachain Market. Management Science 11 pp. 404-419-1965. ФАМА продемонстрировал параметрические методы поиска эффектив, но и границы для стабильно распределенных ценных бумаг, до распределения которых обладают одинаковым характеристическим показателем А, когда прибыли компонентов зависят от одного индекса основного рынка. Существует и другая работа, посвященная выведению эффективной границы в условиях бесконечной дисперсии прибылей компонентов портфеля. Эти методы не рассматриваются в данной книге, но для заинтересованных читателей есть ссылки на соответствующие статьи. О распределении Парето вы сможете узнать из приложения В. Несколько слов о бесконечной дисперсии сказано в разделе «Распределение студентов» в приложении В. 25. Расчет дисперсии может оказаться довольно сложным. Более легким способом является расчет среднего абсолютного отклонения, которое следует умножить на 1,25 для получения стандартного отклонения. Если возвести это значение в квадрат, мы получим оценку дисперсии. 26. Веса, при которых мы получаем портфель с минимальным V для данного E, будут точны настолько, насколько точны значения входных данных AV-компонентов и KFE, циенты линейной корреляции каждой возможной пары компонент. 27. Таким образом, мы можем утверждать, что геометрически оптимальный портфель – это портфель, в котором второй множитель Лагранжа равен 0, когда сумма весов ограничена единицей, а в том случае, когда сумма весов не ограничена, первый множитель Лагранжа равен минус 2. Такой портфель при снятии ограничений на сумму весов также будет иметь второй множитель Лагранжа равный 0. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.